Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 27 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ольга Данилевич, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ольга.
Сергей Даренко, доброе утро.
Здрасте. Так, секундочку, что США? Где США? Нет США. США не существует. Что вы придумали? Значит, ребят. Значит, давайте проговорим все-таки тогда про Оскар. И мне хотелось бы поблагодарить некоторых наших слушателей, которые поправили нас, сказали, что Бен Аффлек когда-то за сценарий получил.
Да,
но как актер не получил.
Не получил,
нет.
как актер.
И Кейси Аффлек, который получил сейчас, он круче Бена, да. Давайте подытожим. Скажите, пожалуйста, но прежде всего я хотел бы знать ваше мнение. Вы что, смотрите, не смотрите, как у вас дела с этим самым? А, кстати, а у нас голосовалки нет. А вы не попробуете сделать так, чтобы она появилась? Может быть, голосовалка каким-то образом. Вот, значит, я хотел бы спросить вас, смотрите вы, интересуетесь ли вы Оскаром или нет? Но на самом деле, это одно из важнейших таких календарных событий года, насколько я понимаю. Я не очень синемофил, или как это правильно назвать?
Называйте так, мне кажется, вам простят.
А? Да? Как кинолюб. Кинолюбец. Да. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к этому? Секундочку. Я думаю, что мы попробуем сейчас все-таки проголосовать, если и когда нам удастся подключить. А, я же теперь и говорить не могу по телефону, правда же тоже? А вот, нет, появилось. Вы следите за Оскаром? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Вы следите за Оскаром? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Посмотрим, сколько у нас отстойных, бессмысленных людей. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Москва. В этом году не стал смотреть, алло.
Да, почему не стали? Ну, хорошо, а я не стал смотреть, я тоже не стал смотреть.
Россия не хочет показывать в прямом эфире. Достала эта политизированность, на самом деле.
Да.
Потому что уже потом, на следующий день, я уже просто не хочу смотреть, потому что уже знаешь все результаты, как
да,
более,
нет,
как
ну, смотри,
спорт.
Но я не смотрел, потому что я на работу ходил еще куда-то и прочее. Но я все равно слежу.
Я слежу, я текстовую слежу и смотрел. Просто я вчера пытался на всех сайтах, на левых, там, украинских, там, и американских, но везде блокировали IP, везде блокировали. Как видят Россию, блокировка идет.
Странно. Это не кажется вам странным?
Сейчас скажу.
Открывайте коммерсант.ру, открывайте газету.ру, и вы видите
это
онлайн.
Это все
текстовый.
Ну, все текстовый, Сергей.
Что вы хотите вообразить?
Хотелось увидеть все эти наряды, красную дорожку.
На самом деле, о вас же заботятся.
Да?
О вас заботятся, чтобы вы ночью спали, потому что церемония проходит ночью.
Всегда ОРТ показывал в прямом эфире. Всегда.
ОРТ. Хорошо. Смотрите. Вот я вам даю. Я вам даю эфир прямо сразу. Ну, не совсем, может быть, прямой. Пожалуйста. Это что?
Нет, это вы даете не прямой.
Это я даю Кейси Аффлека, который... Кейси Аффлек в 7.57 получил.
Секундочку. Но вы откуда?
Подождите, я пытаюсь найти, где он говорит хоть слово. Я вижу Кейси Аффлека, много фотографий, но ни черта нет.
Это просто, мне кажется, подборка.
Это был провал резидента.
Сергей, я вам сейчас все скажу, что в этом году внимательность и вот это вот, ну, к Оскару какая-то не очень, потому что я не могу понять, потому что какая-то ну, похрен, какие фильмы, потому что вообще, вот сейчас спросите, никто ничего не знает. Вот в том году была вот это связано с «Выжившим», там, Леонардо Ди Каприо,
да.
А в там, ну, не знаю, фильмы, даже
я останавливаю это голосование, говорят... Сергей, слушайте, 11% следят, 89% не следят, и так 89% отстойных обмылков. Я вас поздравляю.
Ну, вот, вот я вам скажу, а в том году, поверьте мне, если Леонардо Ди Каприо следило процентов 90. Если вы сейчас поднимете архив или, ну, не знаю, у вас есть там архив вопросов?
А вы, а почему? Ди Каприо это... А
я вам говорю почему, потому что в этом году фильмы не очень достойны внимания, это все говорят об этом, даже да, кинокритики.
Да, да. Спасибо. Да. Я думаю, знаешь почему? Мне кажется, Ди Каприо потому что был.
Мне кажется, фигура, Ди Каприо должен сыграть в каком-нибудь фильме Кончаловского или Михалкова. Наконец
Аффлек,
уже.
Аффлек не такая фигура, вероятно, для девушек. На самом деле, мне кажется, что есть два таких очень знаковых актера. Я не знаю их года рождения. По-настоящему, мне кажется, Брэд Питт. Но он соответствует девушкам 40 лет, наверное, да, где-то?
И помладше, что же вы так?
А Брэд Питт какую окучивает аудиторию? С 40 лет девушки до...
Мне кажется, там начиная от 25. На
до,
самом
от 25
деле.
До 40. Это вот
может,
Брэда
и постарше шей.
А сколько Брэду? Сколько Брэд Питт? Посмотри, посмотри, пожалуйста. А. Посмотри,
45,
Брэд
Питт, мне кажется,
Брэд Питт Вики, мне интересно. Значит, существует две, мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, но существует две аудитории гигантские, русские, ну и всемирные, на самом деле, индонезийские, австралийские, не имеет значения, конголезские, какие хочешь. Значит, существует две аудитории. Одна из них — это Брэда Питта, влюбленные в Брэда Питта, и другие влюбленные в Ди Каприо, конечно же.
63-го года рождения.
63-го. Он один из бэби, такой завершающий бэби бумеров. 63, значит...
53 года, я думал, ему лет 45.
Скажем, в 23-м будет уже 60. В 23-м году будет 60, понимаешь? Ну, так вот, смотри. Значит, это его аудитория.
Да.
Это его аудитория, тетки от 60 до 25, да? Или до 30? Нет, до 35. До 30.
Подождите, чья? Брэда Питта? Брэда Питта. 25, я же вам говорю. 25, мне кажется,
60. 25-60. 25-60.
60 это что-то.
60-60-60.
Я прям вижу так 60-летних поклонниц Брэда Питта.
Послушай меня. До 80. До 80. Я тебе объясню судьбу женщины. Женщина же, она любит не только для себя, а она любит еще как кадровик. Женщина же кадровик, она любит для дочери. А как зятя. Женщина любит как зятя. Она Брэда Питта до 80. Соответственно, Брэд Питт от 25 до 80.
Я почему-то думала, что любовь как для, ну, как для дочери, как к зятю, может быть, только если ты знаешь, он хорошо копает.
За что меня 80-летние любят? Меня 80-летние любят как потенциального зятя. Конечно.
Мне кажется, как себе многие все-таки, себе, если да? есть такое. Все-таки. Ну, конечно. Ну,
вторая категория — это Ди Каприо. А Ди Каприо, посмотри, пожалуйста, тоже, какого года? Ди Каприо.
Помоложе, Ди Каприо,
помоложе. Конечно. Там, наверное, уже от 15 до 85. Там,
я очень любила в детстве Ди Каприо. У меня были календарики и значки с его изображения.
Слушай, а любила или была влюблена? Это разные вещи.
Не, ну, конечно, была влюблена.
Была влюблена? Была влюблена. Совершенно верно. Грезила, воображала все ситуации.
42 ему.
Ему 42, а этому 53. Правильно
да,
я говорю?
Да, да.
А других нет? Моложе нет?
Моложе есть, куча
кто?
Же всяких кто? Разных моложе.
Кто? Ну кто?
Ну вот, например, сейчас один из номинантов в этом году на «Оскар», Дев Патель, это происхождение, по-моему, индийского. Молодой человек, приятненький.
Ну, не посетит спальни русских тинейджеров. Нет, не посетит. Я думаю, что да в такой степени.
Райан Гослинг, опять же, хотя вот, это тоже та
вот,
же аудитория.
Быть. А, это «Ла-Ла-Лэнд», да?
Да.
«Ла-Ла-Лэнд». Хорошо. Ребят, Том Клуни еще есть. Подождите, на Клуни совсем...
Джордж Клуни.
Джордж Клуни, да, совсем старый перец, совершенно уже там тырса сыпется отовсюду, труха. О чем вы говорите? Кто был в платье Тиффани, спрашивает Маша. Не знаю, кто был в платье Тиффани. А сейчас, прямо скажем, Джимми Кэмпбелл объявил «Ла-Ла-Лэнд» вместо «Лунного света», но он извинялся. Хорошо, это все касается процедуры. Кадры решают все. Да, действительно, вчера, прошлогоднюю, простите, церемонию наблюдали все из-за Ди Каприо, потому что в него были влюблены. В этой церемонии ничего такого нет. И ты смотрела «Ла-Ла-Лэнд»?
Я смотрела несколько фильмов.
Скажи.
Я очень люблю мюзиклы, поэтому я, конечно же, рада за «Ла-Ла-Лэнд», и мне, честно говоря, жалко, что он не взял награду за лучший фильм.
А почему? Почему не взял, кстати говоря?
А, не взял почему? Ну, да. Слишком много номинаций, наверное, тоже не очень хорошо. Можно заподозрить организаторов, что в какой-то предвзятости.
Мне кажется, я посмотрел этот фильм, ну, формально посмотрел, в том смысле, что я дремал все время. Я дремал, моя супруга смотрела, а я дремал рядом. И я, надо сказать, что я в конце уже от удара локтем проснулся, и, кажется, там было плохо в конце, нет?
там было, да.
Плохо?
Не,
а что плохо?
Не хэппи-энд.
Помню, нехорошо.
А
потом...
вдруг кто-то не видел? Я не буду спойлерить.
Не скажи, давай спойлерить. Да? Давай бесстыже спойлерить.
Большая, чистая, настоящинская любовь заканчивается не совместным проживанием и общими детьми. Нет.
А черт, теперь я вспомнил. У нее ребенок от кого-то там и что-то.
Это
они уезжают в машине.
Уже.
Правильно?
Да,
меня
да.
Там локтем меня разбудили. Конечно, конечно.
Вы прям самые важные помните.
Так слушай меня. Да. А что ж ты мне не говоришь тогда про шербургские зонтики? Которые совершенно... Это же то же самое. Она
да,
шербургские
да,
зонтики. Да. Она садится в машину и уезжает, а у нее на заднем сиденье дочка сидит. Которая...
Ну,
с ним.
А? Ну, все-таки это не совсем. Эмма Стоун, надо за нее порадоваться, она получила Оскар.
Вот, «Ла-Ла Лэнд», пожалуйста. «City of Stars».
Райан Гослинг не получил.
Ну, послушайте минуту, послушайте, напрягите свой мозг. Пожалуйста, правое полушарие, напрягите, пожалуйста. Я знаю, рыхлое, не мускулистое, правое полушарие, какое-то вы в нем гасите окурки обычно. Я вижу торчащие бычки из вашего правого полушария. Сейчас попробуйте остатки, жалкие остатки. Может быть, это сопли на самом деле, а не мозги. В правом полушарии у вас, скорее всего, хранятся сопли. Попробуйте их напрячь, пожалуйста, и послушайте. И все. На этом все. Все. Да нет, я вам дам еще. Пожалуйста. Another Day of Sun. Пожалуйста, La La Land.
Это не песня, которая была номинирована, но она прекрасна.
Ну все.
Хороший же, ну правда, ну такое прям настроение сразу, мне
кажется. Абсолютно потрясающе. Абсолютно. Сейчас я чуть-чуть, но мы остаемся на микрофонах. Энергия, сколько счастья, сколько света, сколько витаминов в чертовой музыке. Ну а что, она сказала, она не получила.
Она не просто не получила, она даже не была номинирована. Вот именно эта песня
не
была номинирована. Да.
А как она получила?
Получила City of Stars.
City of Stars, которую мы перед этим слушали.
Да, и надо сказать, что две песни La La Land соревновались между собой за лучшую песню.
Да, на самом деле лучшая песня на Оскар была или La La Land, или La La Land. Вы выбираете La La Land или La La Land. Вот так. Хорошо. Я хочу пригласить поговорить на эту тему. Товарищи, кто следит, кто не следит. 7373948, 7373948. Давайте, огорченные авитаминозные люди, звоните. И наоборот, витаминные, счастливые люди, звоните. 7373948, поговорим. 7373948. Кто следит, кто не следит за тем, что происходит в Лос-Анджелесе. Из молодых сейчас, конечно, Райан Гослинг, Драйв, самый. Овцы обязаны следить за Оскаром, говорит Георгий. Нет, Георгий, люди... Знаете, кто обязан следить за Оскаром? За Оскаром обязаны следить не овцы. За Оскаром обязаны следить счастливые люди. Счастливые люди, которые хотят... Я сейчас попробую сформулировать. Значит, кто следит за Оскаром и кто не следит за Оскаром? За Оскаром следят люди счастливые, пытающиеся быть вместе с миром, вместе с планетой Земля. Люди, пытающиеся дышать воздухом счастья, воздухом набегающего бриза какого-то. Вот такие люди следят за Оскаром. Кто же не следит? Мне гораздо проще описать людей, которые не следят за Оскаром. За Оскаром не следят люди, вытирающие потную подмышку тряпочкой, например. Если люди, они носят специальную тряпочку, и когда у них течет из подмышки, и уже рубашка мокрая, такая струечка, они тряпочкой такая вытирают ее. и потом понюхивают вот такие вот, да? Сказать, а еще, ну, конечно, перхоть обязательно. Это уже, ну, вы знаете, обязательный атрибут человека, не следящего за Оскаром, это перхоть. У него ее много. Причем она с рук тоже сыпется, и с ног, отовсюду. Он где не чесанет, там либо чири, либо перхоть. Вот такие вот люди. Да, значит, за Оскаром не следят. Не следят. Люди говноедского толка. Совершенно партия говноедов такая, если позволите. Ну, в хорошем смысле, я не пытаюсь, как вы знаете, я не ругаюсь вообще никогда. Вот примерно вот такие
люди. А куда отнести людей вроде Евгения Русанова, который пишет, интересуюсь, но не смотрю, что бы это значило?
Я тоже интересуюсь. Я тоже интересуюсь, тоже не смотрю, видите, на работе, ну что мне делать? Значит, смотрите, не следят люди, которые бесконечно отстали и не хотят этого признать. Понимаете, проблема в чем? Они на самом деле бесконечно отстали. Они сидят, ковыряя указательным пальцем, заскорузлым, с черным ногтем, специально таком, из-под детского печенья, которое папа или дедушка привез из Берлина в 45-м году в железной баночке печенюшки. Понимаете, из Берлина. Нет, ну, это было в 45-м году. Вот. И он с тех пор несколько поколений, они держат там гайки. Они там держат гайки и шурупчики. И они, ковыряя заскорузлым указательным пальцем, которым перед этим в жопе ковыряли, ковыряя гаечки, выбирая правильный размер, они, значит, сказать, там говорят, а нам Оскар не нужен. Нам не нужен Оскар. А зачем нам Оскар? Мы же дремучие. Мы же отстойные. Мы же поганые обмылки, говорят они. Ну, я говорю, примерный образ. Примерно. Я сейчас пытаюсь нарисовать примерно. Правильно? Ну вот. Прекрасно, прекрасно. Как же хорошо, что я интересуюсь. А то бы сейчас наслушался, говорит Александр. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, ребята.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот из всего перечисленного, Сергей,
да.
Я вот к этому не отношусь абсолютно, но я не интересуюсь и не смотрел никогда его.
Как это?
Да. Ну, может быть, я разочарую, может быть...
Зато вы интересуетесь поэзией, может быть?
Что, простите?
Поэзия. Как вы тренируете свое чертово правое полушарие?
Я отношусь хорошо.
Нет. Правое полушарие. Чем вы тренируете правое полушарие? Правое. Вот вам надо его тренировать. Оно у вас где тренировано или тренировано? Объясните.
Я его тренирую чтением книг. Вот.
Так. Каких?
Потом.
Каких?
То есть научная литература.
Ну, научная вас тренирует левое полушарие, а не правое. Извините.
Потом художественная литература. Больше интересует фэнтези.
Фэнтези. Например, да. Дайте мне пример.
Ну, последняя, одна из последних книг, вот, которая на самом деле, как будто я вот пропустил ее в самой такой молодости, это «Стальная крыса».
Так.
Вот. И очень такое хорошее. Ну, вот...
Все, вам отдельно выдается золотая пайдза, такая, знаете, золотая пайдза специально, разрешающая не интересоваться Оскаром. Все. Спасибо. 7373. Вы же высоко просвещенный человек. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я, честно говоря, последний раз Оскар посмотрел полностью, когда «Титаник» было еще.
«Титаник».
Да. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос.
Да.
Когда уже американцы будут следить за кем-то, за что-то, вот кроме того, как они хотят арестовать кого-то из России, чтобы
что
связано имею? Было с Россией?
Сейчас вот еще раз снова сначала эту фразу. Вы не, вот не согласились бы повторить?
Когда поступит время, что американцы будут следить за Россией, когда Россия будет сейчас что-нибудь грандиозное происходить?
Сейчас постоянно. Я только что из Нью-Йорка. Ни о чем, кроме Трампа и России, американцы не разговаривают. Вообще ни о чем.
Ну, они-то разговаривают про Россию, Россию надо больно сделать.
Не, они думают, что Россия такая злобная и сильная, но это ошибки образа, ошибка. Они ни о чем, кроме России, не разговаривают, просто чтобы вы понимали. Я думаю, после 9
может, это потому, что с вами?
Ну, не знаю, да, конечно, когда они меня видят, наверное, слово «Россия» у них всплывает в голове, но раньше не всплывало, сейчас всплывает. Они думают, что Россия злобная и сильная, я им объясняю долго и подробно, почему они ошибаются, оба раза при том. Потому что мы не злобные, мы абсолютно спокойные люди, еще абсолютно дружелюбные и все такое. Вот. И, ну, мы не сильные, конечно. Мы умные, другое дело, что-то сказать там, понятно. Но назвать нас сильными было бы смешно. Ну вот, и так далее. Так это я все время объясняю. На самом деле. Хорошо, это все после 9. Погнали дальше. Движение, ребят, смотрите, что к Семеновской приходит. У нас Ткацкая улица полностью стоит в мертвую. Потом Щербаковская в мертвую. Измайловская хайвей не хочет ехать, нет. Потом еще Жарбунова улица в мертвую. Я сейчас вижу, она наугад открыла, сразу все не едет. Сразу моментально не едет ничего. Поперечный просек, просек, он же не едет никуда. Хорошо, к чертовой матери этот Восток. Мы не понимаем, что там на Востоке. Там что, люди живут? Восток Москвы. Я не в курсе. Ленинградский шоссе, вот, пожалуйста, я посмотрю. Белорусской очень плохо проезжает. Потом ад после Белорусской начинается, и еще хуже. И все это тянется до Грузинская стрит, вот здесь вот, подальше, за Белорусской начинается какое-то движение. Теперь, что-то мы видели с вами на Рублевке народ плачет, стонет. Ребята, до Раздор доезжайте, до Раздор не едет, после Раздоров начинает ехать. Рублевка сильно стоит, и еще всего...
Все вернулись, 6 баллов сейчас.
6 баллов, все вернулись. Я сегодня, наверное, без 10-6 выехал, и я видел, что очень плотно мы шли.
Я каждый день ездила туда или в другую сторону, да. Неважно, на машине, и я просто понимаю, насколько сегодня
отличается. Скажи слово, я ездила на машине, означает, тебя везли на машине?
Ну, конечно, разумеется, окей. Я не вожу.
Я ездила на машине. Тебе хочется...
Нет, просто до этого я ездила на метро, а тут я могла ездить на машине, потому что город был свободен.
Понятно. 7373948, где едете, что видите? Крёкшина ад, пишет нам Виталий. Ленинградка, 7373948, звоните, рассказывайте. А Ленинградка от МКАДа стоит коллекционно, рассказывает Туровер. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Здрасте. Виктор.
Я вижу, да.
За эфир. Хорошие дела делаете с утра. Так, внимание, Томилинская эстакада, значит, Томилина, Помки. Ребята, ну не разгоняйтесь там, там выбывки, понимаете, высота, значит, этой эстакады 10 метров, ну можете, как говорится, сыграть сами знаете куда. Да. Очень внимательно, соблюдайте скоростной режим, елки-палки. Ну куда спешим? Туда успеем. Спасибо.
Спасибо, очень правильно.
Пока мы говорили, стало 5 баллов.
Хорошая правильно. Было 6 баллов, стало 5 баллов. Вот, Виктор, к чему проповедь-то хорошая приводит. Ведь он проповедь прочитал. Пожалуйста, все, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа. Все деньги награждал.
Девять часов пять минут, понедельник, 27 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ольга Данилевич, ведущая.
Сергей Даренко, доброе утро.
Понимаешь, у меня 6 раз слишком много, куда его дели, правильно? Ну вот. Понимаешь, сегодня? Значит, про Америку. А мы не сильные, значит, говорит Вадим, на Щелковском шоссе в область, но мы можем разнести. Разнести может старый дед палестинец, обмотанный взрывчаткой. Понимаете, в чем дело? Вадим. Вот Вадим важный тезис, для меня абсолютно важный тезис, значит, выдвинул. Мы можем разнести Соединенные Штаты. Мы можем разнести Соединенные Штаты. Вадим, то есть вы говорите о том, что вы можете продать смерть. Значит, знаете, дед, 90-летний, там, 80-летний дед, палестинец, или бабка-палестинка, тоже может обмотаться поясом шахида, запрещенным на территории Российской Федерации, значит, и пойти к еврейскому, израильскому какому-нибудь постовому, запрещенным на территории Российской Федерации, вот, и взорвать его к чертовой матери, и тоже разнести. Значит, но миром правит не смерть. Вот вы, так сказать, там вы напрасно думаете, что миром правит смерть. И так, если миром правит смерть, а мы, да, можем разнести подобно палестинскому старику, то вот тогда действительно у нас огромный потенциал. У нас огромный потенциал смерти, с вашей точки зрения. Да? Я считаю, что миром правит жизнь. Вот мне кажется, что жизнь... Хотя жизнь и смерть, найти ее границу абсолютно трудно, тяжело, я уже много раз об этом говорил. И я поехал в Штаты после огромного перерыва, товарищи дорогие. У меня был этап в жизни, большой очень этап в жизни, когда я летал в Штаты каждые 2-3 месяца, может быть, 3-4
Сколько
месяца.
Сколько сейчас не летали?
Я не летал 13 лет.
Почему?
13 лет. Дело в том, что у меня какие-то эпохи, в которые я увлечен какой-то одной страной постоянно. Понимаешь, ну, условно циклы. 80-е, там, 86-й, 88-й. Я постоянно... 82-й, 84-й, уж извини, что я такой древний. Я постоянно живу в Африке. Я жил в Африке. Значит, просто, ну, жил и все, как живут люди, 2 года подряд, не вылезая из Африки. Вот, потом 86-й, какой-нибудь 87-й, 88-й, я жил почти все время в Латинской Америке, почти все время. Ну, понимаете, я все время был в Уругвае, Аргентине, Бразилии, я все время в Венесуэле несколько раз, потом в Колумбии, вот...
Чили.
В Чили единственная страна Южной Америки, где я не был. Я не был в Чили и в Боливии. В Чили и в Боливии я не был. Везде в остальных местах я был. Я причем не только Буэнос-Айрес, я объезжал, так сказать, там и Аргентину, и разные места, и все. Вот. То есть я постоянно тусовался в Латинской Америке. Потом настала эпоха Испании.
Канада когда была?
Канада была одна неделя в моей жизни.
А, да?
Одна неделя в моей жизни. Кстати говоря, ФСБ Российской Федерации считает, что у меня в Канаде есть документы, и что у меня есть там недвижимость. Это неправда. Но я там был неделю в своей жизни с 1 января по 8 января 97 года. Я встретил там Новый год и улетел. Все. Больше никогда в жизни не был в Канаде. Но почему-то мне приветственно говорят офицеры ФСБ, ну, ты же канадец, вот так. Я не знаю, почему, но странно. Вот, то есть они плохо работают по-настоящему. Ну, хорошо, значит, а может быть, пусть я буду канадец, это нормально будет. Тогда потом был этап Испании, понимаешь, Испания, не вылезая из Испании. Постоянно я просто одеться и летал в Испанию. Ну, просто одеться, пиджак. Нужно купить пиджак. Что я сейчас сделаю? Поеду на Щуку, скорее всего. Я там знаю хорошо этот универмаг на Щуке, да? Значит, если сейчас мне скажут... А тогда мне говорили, например, надо купить пиджак, я летел в Мадрид. Я покупал Мадрид. Заодно поужинаешь. И все, ну, как-то... как-то хорошо там. Мне дышалось хорошо. Я летал в Испанию так долго, потом вдруг открыл для себя Америку. В 94-м году, в 93-м впервые был в Америке, в 94-м второй раз. И открыл здесь Америку и стал, понял, что рукава лучше, статура, вот это туловище мое, больше похоже на американское, а не на испанское. То, что испанцы, когда они толстые, они при этом коротенькие.
То есть вы 10 часов летите в одну сторону, 10 часов примерно, да, в другую сторону, чтобы купить пиджак?
9.30, во-первых, меня посадили, что значит, я просто спал, меня посадили в бизнес, я разложил эту штуку просто, я просто спал, как коммунтронко, как бревно, я спал, как бревно. Я пришел в себя, будем сидеть, на тебе Америка, пожалуйста, что нельзя поспать, что ли, мы же спим. Ну вот, нет проблем. Значит, смотри, это была Америка, я летал туда постоянно просто одеться, просто поужинать в португальском ресторане в Нью-Джерси, просто в Лас-Вегас просто съездить, просто так, почему-то.
Ну хорошо, закончилась.
Значит, все, эпоха закончилась почему-то в 2003 году, сейчас не помню, закончилась эта эпоха, потому что я занялся дайвингом, я стал ездить в Египет. А потом сразу в Китай. И вот это все время был Египет, Китай. Дайвинг, Китай, Бали, Индонезия, Китай, дайвинг, опять дайвинг, еще раз дайвинг. Понимаешь?
А Бельгия?
Последний раз я и был-то в Америке, кстати говоря, на дайвинге в Майами. Я ходил на дайвинг в Майами. Вот что, нас там потеряли, меня унесло там на полкилометра. Ну, было очень смешно, да. Ну, хорошо. Значит, течением. Это последняя моя поездка в Штаты. Вообще ничего нет. Бельгия, пожалуйста. Ну, все, Европа. Все. И вдруг, у меня появилось там дело. Приятель позвал.
Денег пообещал.
Ну, в смысле, что будет, ну, что мой бизнес начнем.
Ага.
В декабре. Дело прошлое. В декабре. Потом сказал, нет, все сорвалось. А у меня билет-то куплен. Но я же хохол, как я деньги потеряю за билет? Ведь я не могу потерять 30 тысяч за билет. Ну, это экономно, non-refundable.
Скажите честно, вы хоть пиджак купили, раз в хвосты
ездили?
Нет,
в этот раз ничего не купил. Вообще ничего. Нет, знаешь, что я купил? Худи.
Худи?
Худи. Mm-hmm. Это что? Это... Все знают.
Да.
Все. Это называется...
Толстовочка, в общем.
Балахон. Балахон по-русски, правильно. Худи. Я купил худи. Балахон. Амберкомби энд Фич на 5-й авеню. Амберкомби энд Фич. Сейчас модная очень фигня. Mm-hmm. Ну вот, значит, купил худи себе и сыну купил тоже. Вот, значит, я больше ничего...
И все?
И все, больше ничего не купил. Но я гулял.
Тоже съездили.
Но я тоже гулял, я ходил в гарвардский клуб, в гарвардских выпускников, меня принимали везде. О чем ты говоришь? Друзья и так далее. Меня звали в Саутгемптон на дачу, еще куда-то. Будь здоров. Но мне было смешно и весело, и я все время хохотал, и было прекрасно.
В Центральном парке позагорали.
В Централ парке я загорал, я ходил, да, и все такое. Смотри, значит, смысл в чем? Я потерял бы билет, если бы не полетел. В этом смысл. Я сказал жене, поехали, я покажу тебе Нью-Йорк. Она говорит, у меня аэрофобия. Ну, что делать? Пришлось уважить. Не правда. Ее билет сгорел, я потерял 30 тысяч на ее билете, потому что он non-refundable. Деньги не возвращаются. А мой, наоборот, вместо того, чтобы сгореть, был апгрейден через мили до бизнес-класса.
Вон он что.
Конечно. Понимаешь? Поэтому я, можно сказать, у меня сгорели 30 тысяч от билета жены, зато... Я получил бизнес-класс в оба конца. И я думаю, за это я бы готов был летать хоть в Австралию. Там так хорошо в бизнес-классе работа.
Мясо ели?
Можно сказать, я ел мясо, ел рыбу, я ел палтуса, я ел красного окуня. Я только спиртное не пил нигде. Всю дорогу, все посещение Нью-Йорка и в самолете, и везде, я решил, что я буду пить вредное. Было бы...
В смысле, колу нет. Выпили или
да,
что?
Да, именно. Почему? Я решил... Я тебе объясню. Я решил для себя, что я все равно должен пить вредное, бесчестно пить полезное. Условно говоря, ты должна была бы пить вино. И это вредно. Например. И я тоже, конечно. Вино. И там шампанское подают, ну, пожалуйста. И это было бы честно. Но нечестно заменить вино, когда все вокруг пьют вино, а ты меняешь на воду. Это как такая выпеченная, грязная, может быть, даже до известной степени нескромная добродетель.
Слушайте, ну вы же наверняка ели там фастфуд. Нет.
Слушай, да. Если все вокруг пьют вино, а ты пьешь воду, это как вызов, как плевок в глаза людям. Что, на, тьфу, пейте свое вино, тьфу, вот вам. Там же сульфиты, правильно, печень, тьфу, вот вам. Понимаешь, и люди думают, боже, какая нескромность, когда ты пьешь воду. А когда ты пьешь Diet Coke, диетическую Кока-Колу, все думают, вот идиот, а? Все, вот идиот. Он пьет нечто более вредное, чем мы. Еще более вредное. Следовательно, этот человек себя не жалеет. Значит, он наш человек. И меня принимают тогда в компанию. Я дошел до того, что я дюжину устриц заказал и запивал Кока-Колой.
О, божечки,
да,
нет.
Да, дюжина устриц превосходных. А? Oysters. Да. Dozen. Dozen, please to begin. Я сказал, для начала Dozen. Ну, а потом, по-настоящему, вторую дюжину я уже не стал заказывать. Дюжина устриц, сказала, and Diet Coke. И я запивал диетической Кока-Колой.
Вкусненько вам было?
Я тебе скажу, неплохо. А главное, что я причинял вред здоровью Кока-Колой. И это значит, что я честный свой пацан. Потому что если бы я пил воду, вот это было бы бесчестно. Бесчестно жить 150 лет. Бесчестно не болеть. Бесчестно быть здоровым и смотреть на всех с предубеждением и с превосходством. А честно гробить себя Кока-Колой. Это честно. Это честно.
Скажите про общую обстановку в Штатах. Что там с Трампом?
Значит, общая обстановка, культурное замечание.
Давайте.
Я прилетел в среду, в 12:25, в среду. А улетел в 14:25, соответственно, в субботу. Совершенно я пробовал там четверо суток. Правильно я считаю? Может быть, неправильно. Может, я ошибаюсь. На четверг сутки, на пятницу сутки. Трое суток я пробовал. Трое суток. Значит, я за эти трое суток ни разу не слышал матерного ругательства. Вот это интересно, на самом деле. Потому что, когда я смотрю фильмы американские, там через слово... Есть слово на букву F.
Что-то меняется, потому что я была в Нью-Йорке в 2013 году, и там жила на Манхэттене.
Где вы жили, мадам?
Я жила на Таймс-сквер рядышком.
Таймс-сквер, я жил...
Это не важно. Я к тому, что все разговаривали...
Непристойно.
Да.
Я, мы вращаемся в разных кругах.
Это правда.
Я беседовал с адвокатами.
А, ну, конечно. Я говорю вам, что на улице
я
происходило. Ты выходишь...
Я беседовал с видными журналистами и с выпускниками Гарварда.
А.
В их клубе. Я должен сказать, что ни один из них...
вообще
за все это время никто из них... Да, и с обслугой. И с обслугой. Никто из них ни разу не выругался матом. Ни разу, ни единого раза. Я же за трое суток я не слышал мата вообще никакого. А в каждом кино за первые три минуты я слышу «Будь здоров, сколько». Понимаешь, вот это очень удручает.
Ну, знаете, у нас в фильме «Левиафан» тоже все русские пьют водку, а на самом деле не очень.
А на самом деле не пьют.
Не очень.
Ну вот, это первое замечание культурного свойства. Второго свойства замечания, значит, невероятная стройка идет. Собянин, в этом смысле, абсолютный брат, конечно, мэра. То есть все время идет стройка. Если вы ведете 57-я в стройке постоянно, 58-я... Вообще просто загорожено траками, кругом траки какие-то, арматура, невероятное количество стройки. Просто совсем запредельное. Более-менее провернуться как-то можно еще на Пятой авеню там, и так далее, понимаешь? Но тут все в стройке. Это второе замечание культурное. Все строят, все довольны, главное. Понимаешь, в отличие от русских, в отличие от москвичей, которые исходят с желчью абсолютно, надо сказать, там, плюются постоянно, язвительные, негодяйские люди, нью-йоркцы постоянно при этом хохочут, улыбаются, счастливые все на свете, понимаешь? Вот это второе замечание. Третье замечание. Плюс 20, просто чтобы было понятно. Плюс 20, на этой неделе будет плюс 3.
Мне кажется, мы можем завершить на этом плюсы.
Плюс 20. Не, ну правда. Ну,
хватило бы только это.
Централ парк, идешь, там полностью обожратые белки, которые не игнорируют арахис, игнорируют фундук. Ты кидаешь им арахис, ты кидаешь им фундук. Но через три орешка я понял, что им это наплевать, я стал себе кидать. И сам я охотно съел, и арахис, и фундук. Вот. Потом, значит, там невероятное количество птиц и так далее. Невероятное количество красивых бегающих женщин, вы будете смеяться. Очень много их бегает, они все с обнаженными плечами. Очень жарко, на самом деле, просто жарко. Вот, они бегают толпами там огромными. Причем в течение всего дня. Нет такого, что они с утра на пробежку. Нет.
Никто не работает, вы же посмотрите.
А я просто понимаю, что они работают по-разному, и все остальное время просто бегают непрерывно. Они абсолютно бегают, и остальное время еще потом сидят в ресторане, про это рассказывают друг другу.
Как они бегали?
Да.
Насыщенная жизнь,
да,
что тут
да,
скажешь.
Да. 5 миль минимум каждая отмахивает, это 8 километров по-нашему. Что там пишут?
Зэк спрашивает у вас, когда общались с выпускниками в Гарварде, наверняка обсуждали Трампа, поделитесь их мнением.
Значит, я должен сказать, что я беседую с людьми с побережья, которые признают, что у Трампа есть электорат, которые признают, что они голосовали против. Все, с кем я говорил, признавали, что они голосовали против Трампа. Они голосовали против Трампа. Им абсолютно не нравится Хиллари, которая создает впечатление лицемерки. Ну, она лицемерка. Вот,
но при этом...
Видно. Но это было вынужденное голосование за Хиллари, потому что Трамп это слишком. Это слишком. Это выше их сил. Голосовать за Трампа это выше их сил. Значит, они голосовали за Хиллари, понимая, что Хиллари абсолютно слабый кандидат, абсолютно непроходной, абсолютно ужасный кандидат и так далее. И очень лицемерный в речи, во всем, так сказать, не вызывающий чувство доверия кандидат. Значит, должен еще сказать, что меня потрясло. Говорят только о России, о Трампе. Вот серьезно говорю. Я сидел с одним чуваком, он отличный, просто парень, живет в 20 километрах от Лейквуда, Нью-Джерси, значит, я думаю, где-нибудь рядом с Мальборо Плаза на девятке, где-нибудь там он живет, ну, вот примерно, он мне сказал, что он живет примерно, я не знаю, он сказал 20 miles, значит, я думаю, где-нибудь на девятке там, представляю себе эти места неплохо, вот, хорошо. Значит, первое, о чем мы говорили, это о музыке, ты будешь смеяться. О музыке. Мы говорили о музыке. Он говорил, что не хватает современной музыки, которую он мог бы слушать, а он 62-го года рождения. 62-го. О, ему не хватает. Я ему продал абсолютно спокойно, в смысле, не продал, а просто посоветовал Калио слушать. Калио, Знаешь, да?
Нет.
Боже, как это хорошо, Калю. Я ему посоветовал, я ему сказал, вы должны слушать Калю. Из Исландии, исландская группа, которая для людей baby boomers для 62-го года подходит. Во-вторых, это совершенно свежая, а не только первый диск. Первый диск выпустили, да? И я говорю, обязательно. Я его заставил слушать Калю. Это первая была тема. Ну, просто товарищи.
А что почему? Вы не продвигаете русскую культуру? Надо было там, не знаю.
Я продвигаю культуру нашего поколения. Наше поколение едино. В России, вы будете смеяться, и в Америке. Оно едино. Я тоже устал от Led Zeppelin. Я же очень люблю Led Zeppelin, но я устал от Led Zeppelin, поэтому я слушаю Калю. Я... Вот послушайте, что я слушаю. Калю пишет... Вот это, я ему продал и сказал, теперь ты не имеешь права больше говорить, что нам надоела наша старая музыка. Нашему поколению надоел Led Zeppelin, ну реально чуть-чуть достает. Нашему поколению, если честно, но мы все время молодым это не говорим, нам надоел уже револьвер, альбом «Револьвер» Beatles. Ну уже достал, вот здесь сидит. Но слушать всякую ахинею, типа дискотечную, которую вы слушаете, сказать, там,
что
ну просто...
Что значит вы слушаете?
Нет, ну, как
мне
будто
кажется,
кому-то
что все разные слушают.
В жопу воткнули провод, ну ужасно, извините. Но мы не можем это слушать, нам трудно. Нам нужна содержательная музыка, Калио, да, Калио, совершенно верно. Мы хотим ее слушать. Но нам нужна музыка такая, чтобы она удовлетворила наше поколение. Вот, пожалуйста, эти исландские ребята. Let the feeling come take Won't you hit me right? You know you might as well. Ну и так далее.
Сергей Доренко сейчас пританцовывался, чтобы вы понимали это,
да. Да, 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 спасибо большое. Значит, хорошо, я научил его американского адвоката, кстати говоря, с еврейской фамилией, с еврейской фамилией, научил его слушать Калио. Это первое. Второе, он очень расстроился по поводу Трампа, и я его уговаривал, что это хорошо, все, Трампа надо принять. Я ему
говорил,
надо принять. Да, 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 да. Я ему сказал, что Трампа надо принять, потому что мужчины во фланелевых рубашках его приняли. Он в пиджаке сидел. Я говорю, послушай меня. Мужчины во фланелевых рубашках, в клетчатых фланелевых рубашках, приняли Трампа, и вы должны, потому что вы должны чувствовать себя как единый организм с Америкой. Вы должны принять его, и точка. Тем более, что у него Пенс, который вице, и который у него Иванка, которая Татьяна Дьяченко. Ты знаешь об этом или нет?
Ну, это что-то, да.
Мне очень интересно, товарищи, вы просто помните или нет? Сейчас
аналогии привели.
А? Иванка – это абсолютная Татьяна Дьяченко. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Многие не поняли. Но многие поняли. Татьяна Дьяченко была и Валя Юмашев, Валентин Юмашев такой. Мой друг, кстати говоря, в Фейсбуке, и она тоже моя подруга в Фейсбуке. Вот. А они были людьми, которые могли к папе зайти...
И поменять указ, как это сделал Иванка Трамп.
Выровнять абсолютно, конечно, папу. Выровнять папу, чуть-чуть подровнять утюжком, понимаешь? Значит, Таня Дьяченко, надо было зайти к Тане, объяснить, что надо делать. Ну что, если она согласна, ну она согласна, например да? Uh-huh. Это, все. Она идет к папе, и папе объясняет. Папа, you are not right, папа. Папа Ельцин, you are not right. You have to take this decision. It's logical. И все, она объясняла ему. Так, ну, я думаю. Значит, а сейчас Иванка так делает. Единственное, люди все смеются в Америке, что единственное время, когда Трамп может начать ядерную войну, никого не спросив, это шаббат. Потому что Иванка соблюдает шаббат. И она не берет телефон мобильный. И ее муж не берет телефон. То есть с вечера в пятницу Иванка Трамп соблюдает шаббат таким образом, что она не прикасается к телефону. И она не может узнать, что натворил папа, и взять телефон.
Мир в опасности.
Да, мир в опасности, товарищи. Мир в опасности. Может быть, это заинтересует наши секретные службы Министерства обороны. Мир в опасности в том смысле, что с вечера в пятницу, с падения солнца, до вечера в субботу, Иванка Трамп не оперативно, и мужик ейный тоже, они соблюдают шаббат. И ничего не прикасается ни к чему рукой. Прям вообще
срочно
совершенно.
Срочно ее обратить в другую веру.
Да, или представить к ним шаббат Гоя, специального шаббат Гоя. Я мог бы, на самом деле. Я был у своего друга в Иерусалиме шаббат Гоем. Я поджигал огонь, например, рвал спички. Это евреям запрещено все. Mm-hmm. Знаешь, мы жарили мясо, и я был шаббат Гой. Я зажигал огонь, и я переворачивал мясо, потому что евреям это все нельзя делать.
Вы подайте резюме, указав, что
да,
у вас есть
что
опыт.
Я готов пойти к Иванке и работать шаббат Гоем. Слушай, они дико боятся этого своего Трампа. Дико боятся Трампа.
И они из-за его непредсказуемости?
И они дико много говорят о России сейчас. И я им все время доказывал, что это все, они все выдумали. А я объясню, почему. Америка нуждается в собеседнике. У Америки не оказалось на планете Земля собеседника ни одного.
А Китай?
Китай как бы инопланетянцы. Китай американцы воспринимают как инопланетян. Вспомни, пожалуйста, балаган или конец черного понедельника у Ванегута, когда у него на каминной полке бегает целая куча крошечных китайцев. Помнишь, да, крошечные китайцы высаживаются из специальной машины.
Так, значит, а мы же тоже были инопланетянами.
Нет, мы совершенно понятны. Мы свои. Водка, балет, казаки, все свое. Все это элемент культуры, Достоевский, все. Мы элемент американской культуры. Нас они понимают, китайцев не понимают. Им нужны собеседники на планете Земля, американцы. Они лишены собеседников. И единственный нормальный собеседник, который должен быть большим, злым, плохим, но они тогда будут большие, добрые, хорошие, а мы большие, злые, плохие. Это Россия. Значит, они нас наделяют этими свойствами, придумывают на ходу. Я говорю, докажите этот тезис. Никто доказать не может. Мы сошлись на то, что они нас просто придумали для счастья. Для дуализма восприятия действительности. Новости. Мы продолжаем с Ольгой Данилевич. Оля.
Да.
Что?
Хотела сказать Сергей Доренко.
Да, Сергей Доренко, извини. А меня на место Чуркина. Нет.
Я тоже, на самом деле, только об этом я подумала, как тут же появились сообщения, что в Совбезе ООН вместо Чуркина теперь, мне кажется, должны сидеть вы, потому что кто-то должен спорить с Саманте Пауэр.
Нет, я не знаю. Подожди, но сейчас же вместо Саманты другая.
Сейчас, да.
Да, так что все в порядке. Слушайте, я хочу сказать, что очень много сообщений вдруг появилось про то, что в ТАССе, в Кремле рассказали про постное меню. Это они станут поститься, мне кажется. Главное ведь, когда ты постишься, ты помнишь, что сказал ваш бог? Ты, кстати говоря, мне интересно про тебя. Ты какая?
Я какая?
Да, ты какая?
Настоящинская.
Авраамическая?
Я никакая.
Ну, ты авраамическая? Ты атеистка, что ли?
Я не правду готова говоря об этом говорить, правда, потому что у меня
я
есть...
Я умоляю, хотя бы наметочки какие-то нам знать, чтобы не оскорбить чувство верующей, Данилевич.
Все, во что я верю, это в то, что что-то бывает после смерти, все.
Что-то бывает после смерти, да. Ты думаешь? Перерождение?
Не знаю.
Реинкарнация, не знаю.
Просто
не знаешь.
Что-то должно быть, потому что иначе все бессмысленно вообще.
Ну, хочешь, я тебе просто правду скажу?
Нет.
Наконец-то. Это хорошо. На самом деле, ничего нет. Ничего нет, мать, в том-то и дело, что ничего нет. Ну хорошо, а значит, очень многие люди у нас предпочитают играть в виртуальную игру. Я теперь понимаю, почему меня раньше раздражало их вот это, а потом я понял, почему верующие хорошие.
Почему?
Они хорошие люди. Они играют, в сущности, в компьютерную игру. Mm-hmm. Вот послушай, вот если представить себе, что есть люди, которые играют в компьютерную игру, в которой надо набирать поинты, какие-то поинты за правильные поступки. Ну, там, в игре есть поступки, поинты. Mm-hmm. И то за это дают поинты. А когда ты набираешь дофигища поинтов, то, есть плохие поинты тоже в этой игре. Есть плохие
грехи
поинты.
Как бы.
Ну, как бы плохие поинты тебе, такие черные метки. Mm-hmm. За них достаточно просто извиниться. Ну, сказать, знаете, раскаивайся. Вот, и все. Когда набираешь вторую жизнь. Набираешь вторую жизнь, загробную.
Угу.
Это и есть, собственно, игра компьютерная.
Я не говорила про жизнь.
Нет, подожди. Я просто думаю сейчас про веру, как про виртуальную правильную игру. Это клевая игра. Эта игра возникает прежде, чем компьютеры. Я просто предлагаю компьютерным игрокам понять, что это виртуальная игра. Это игра виртуальная.
Вы понимаете, что вы сейчас подкидываете идею, и сейчас действительно создадут такую игру?
Конечно. Ребят, надо рисовать эту игру. Кстати, эта игра существует тысячи лет. Тысячи лет. Люди играют в игру. Значит, смысл в том, что ты собираешь, с точки зрения игры, совершаешь благие поступки. Ну, в игре в этой существуют благие поступки. Так, вы их совершаете. За это вам дают поинты, и вы получаете за это вторую жизнь. Называется загробная. Ну, нормально все. Ну, нормально. Это вторая жизнь. А после чего вы там, в этой загробной жизни, там дальше продолжения игры нет, к сожалению. Это вот левел, поднимаешь левел, и все, на этом все. То есть дальше уже там архангелы, кстати, поют такими злыми голосами, как пел Высоцкий. Понимаешь? Там уже совершенно другой левел, и все. Это другая игра. Ну, тогда все нормально. Тогда все складывается.
Тогда все работает.
Тогда все работает. Ходишь, собираешь поинты. Нормально. И сейчас главный поинт собрать какой? Это поститься. Понимаешь?
Да.
Главный поинт сейчас будет. Как мне... Когда-то меня спросил равноапостольный... этот самый, господи... Чаплин. Uh-huh. Чаплин. Равноапостольный Чаплин.
Uh-huh.
Мы когда-то очень, так сказать, там тесно дружили с ним дня два, может, подряд. Ну вот, правда, ну серьезно. Он меня звал даже разговляться к себе в храм. Ну я серьезно, я был приближен к равноапостольному. Абсолютно. Значит, и он еще меня звал в английский паб поужинать как-то раз. Очень хорошо мы ужинали.
Выпивали?
За счет этого железнодорожного чувака. Как этот был, железнодорожный чувак? Что-то меня память отбила, пока я в Америку съездил.
Какого железнодорожного чувака? Вы про
что? Который железной дорогой заведовал, так, шубохранитель.
Я сейчас пытаюсь вспомнить.
Ну, скажите нам в ухо, ну зачем? Почему? В ухо же можно сказать, вот смотрите, вот так, да. вот так можно сказать.
Якунин.
За деньги Якунина, Чаплин звал меня за деньги Якунина, платил Якунин. Я серьезно говорю, что не шучу. Мы ели в неплохом английском пабе. А Чаплин однажды меня спросил.
Вы перед этим нагрешили, скажите?
Нет, я вообще безгрешен.
Не, не вы.
Чаплин?
Да.
Нет, Чаплин, может, и грешил, но ему нормально, потому что он священник, ему можно. Слушай, я сейчас не про это. Я не знаю, как у них в виртуальной игре, это вот какие категории, как могут грешить, я из другой игры. Ну, слушай, значит, смысл в чем? Чаплин спросил меня, он сказал, как вы думаете, сказал он, сколько постятся, например, наши учителя греки? Я говорю, ну вот сколько, из 40 дней вот этих вот.
Сколько?
Чаплин рассмеялся и сказал, до вечера понедельника. На этом, говорит, пост их заканчивается. Ну, то есть они в Великий пост, греки, они, говорит, страшно, говорит, решили поститься, страшно прям, и прям постятся, говорит, прям вот мясо не едят, до вечера в понедельник, говорит. Потом с вечера начинает есть мясо, и на этом пост заканчивается. Вот он продолжается примерно как проснулся до ужина. Вот такой пост у них на 40 дней, такой считается. Понятно?
Сейчас будут поститься вынуждены чиновники. Надо сказать, что самое интересное в этой новости, это, опять же, то, что так любим мы обсуждать, стоимость обедов в Думской столовой,
да.
И стоимость обедов... Я вот не понимаю, это где? В управлении делами президента? Где это?
Да, там это управление написано. Делами президента. Будут готовить для чиновников. Блюдо без молока, без мяса на протяжении всего. Тогда должны упасть на творожок цены. Нифига не падают. Слушайте, если никто не жрет молока и мяса, то цены должны упасть, правильно? Иначе все пропадет, ребята. Все пропадет, что собакам скормят, что ли? Ну, это стыдно, ей-богу. Значит, тогда даже цены там по 50 рублей должна идти говядина, раз ее никто не жрет. Правильно я считаю? Нет? И творожок должен идти по 5 рублей пачка. Ну почему? Никто же не жрет и все, правильно? Один я. Дальше, что им буду давать? Им буду давать винегрет, салаты из белокочанной капусты. Ну это плохо, мне кажется. Нет, ужасно. Это крестоцветное. Крестоцветное нельзя есть. Нет.
Почему?
Ну нельзя. Нельзя.
Белокочанная
капуста — это крестоцветное. Ну нельзя есть. Они действуют на щитовидку. Свекла. Зеленую редьку опять нельзя, опять крестоцветная. Редька тоже крестоцветная, ну как они могут, а? Сладкий болгарский перец, а это вообще посленовый. Фу ты, господи, что жрут-то? Суп из чечевицы, в нем эстрогены. Гороха тоже эстрогены. Боже милый, они превратятся в женщин без щитовидной железы. Нет, сначала она будет гипертрофирована. У них будут огромные кадыки. Они будут тетеньками с кадыками. Какой кошмар. Овощная паэлья. Овощные котлеты. Зразы. В слове «зразы» я вижу что-то такое... Зразы что там? Там же мясо в зразы.
Да, внутри.
А, ну, в них не будет.
Тоже, там,
они насуют туда соевого белка, небось. Для эстрогенов, запеканки, фаршированный перец, опять посленовый. Стоимость салатов будет составлять 30-70 рублей. Первых, это все в управлении делами. Первых блюд 30-100 рублей. От 30 до 100, в смысле. И вторых от 50 до 150. Ну, что ты будешь делать? Вот я беру первое блюдо, например, 30 рублей, второе 50, например, беру, правильно, 80, и салат 110 рублей. 110
рублей. Шиканули.
А у жены берешь 300. Внимание, сейчас объясню.
Давайте.
У жены на обед берешь 300, и жрешь на 100, и 200 имеешь на любовницу.
Давно вы у жены берете деньги, скажите честно?
Я беру всегда у жены. А как я буду жрать, если мне жена не даст? Интересно. Она мне дает 300 каждый день. Серьезно говоря. Она мне дает 1500 на неделю. 5 дней. Я поэтому пытаюсь где-то слямзить кусочек, у кого день рождения.
Вы вчера в этой связи должны были, мне кажется, активно просить прощения, потому что вчера же было прощенное воскресенье. Надо было замаливать.
У меня никто не попросил. А ты просила?
У меня попросили двое.
Двое? А ты просила?
Нет.
Сколько человек? Давайте проголосуем. Скажите, у вас кто-нибудь вчера просил прощения? У вас кто-нибудь вчера просил прощения в связи с обычаем вот с этим, сказать, этой прекрасной виртуальной игры? 7373948. Нет, подождите, 134-27-35, да, 134-27-36, нет. 134-27-35, да, 134-27-36, нет. У вас кто-нибудь вчера просил прощения? Ну, как-то массово все друг друга просили прощения, прощали. Да, ну давайте. 134-27-35, все это прекрасно, все это прекрасно. Прекрасно. Вот я вижу, пожалуйста, 82%. 82%. А вы же не согрешишь, не покаешься. Знаете такую пословицу русскую? Вы грешили предварительно. Ах, как вам не... Что вы творили, интересно? Разнузданные, распоясавшиеся негодяи. Ха-ха! Посмотрите на них. 83%. Я останавливаю это голосование, мне становится стыдно за вас. Нет, 81. 81, я останавливаю это голосование. 81, 82 в результате. Запиши, пожалуйста, 82.
Да.
82. Ну, 81, все равно, все равно. Они грешат, распоясавшись. Разнузданные. Боже мой.
82% не просили.
А отребья человеческие. Наоборот, просили.
Просили 82%. Мне же не видно,
да,
тут,
да,
ничего.
Да, да. А вы просили меня? А надо же в ответ просить, да? Как это там трюк есть. Трюк. Но ты в ответ тоже просишь. Или что? Или бесстыжие говоришь, прощаемся.
Как мне вчера сказали, надо говорить, Бог простит, и я прощаю, кажется. Так.
Да? Что-то в этом роде. Ну ладно, это прикольно. Хорошо, мы остановили. Скажите, пожалуйста, а пост? Теперь меня пост интересует. Скажите, я три телефона дам для голосования. Три. Смотрите. Вы начнете поститься, или уже начали. Вы начнете поститься. 134-27-35. Вы продержитесь все 40 дней. 134-27-36. Вы не начнете. 134-27-37. Значит, вы начнете поститься. Это 134-27-35. А, и это очень хорошо, мы сейчас всех должны подбить, чтобы цены на мясо упали, мне кажется, обязательно. А вы начнете поститься, 134-27-35, вы начнете и продержитесь все 40 дней железно, точно. Ну, а черную икру можно по воскресеньям, да? Каждое воскресенье это небольшая Пасха, поэтому можно черную икру. Я меня как-то один иерарх церкви угощал и говорит, это можно, потому что воскресенье это как маленькая Пасха.
А только черную икру?
Ну, почему-то у него в тот день оказалась черная икра, я не знаю, мне очень стыдно, ну, что делать? А? Мы ели черную икру. Да, но без масла, вот масло мы не ели, мы только черную икру ели.
Дней не 40, а 49, говорят.
Ну, сколько хотите,
боже мой. 7 недель, да.
Товарищи, пожалуйста, не посвящайте нас фольклором. Фольклор совсем уж нас не посвящайте. Мы в фольклоре чуть-чуть знаем, это хорошо уже, пожалуйста. Там частушки какие-то знаем и так далее. Мы, ну, немножко слышали про фольклор, все хорошо. Значит, вы начнете поститься, 134-27-35, вы начнете и продержитесь все 40 дней, ну, 49, пожалуйста, 69, сколько хотите. Значит, и наоборот, и 134-27-35, 37. Не будете поститься вовсе. Нет, не будете. Я теперь понимаю, из-за этих живоглотов, вот они, пожалуйста, вот они, все пираньи. Из-за вас цены на мясо не падают, я останавливаю это голосование. 15-12-30-73. 14-13-73. 14-13-73. Так, 14% начнут поститься. Очень мило с вашей стороны. 13% последовательно не будут жрать ничего вредного, кроме черной икры по воскресеньям. Это очень правильно. А потому что каждое воскресенье маленькая Пасха, учил меня один иерарх, угощавший меня черной икрой. А 73%... 73% вовсе не станут этого делать. Из-за этих вот ужасных людей, аморальных, я бы сказал, 73%. Из-за вас, аморалекус, мясо и не дешевеет, а то бы упало в цене. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий Химки.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я, наверное, поститься не буду, а икра хорошо, знаете, попробуйте со сметанкой. Вот она.
Сметанка нельзя. Нельзя. Я уже вам оскоромишься. Только рыбное можно по воскресеньям. Не годится.
Я же говорю,
не годится.
Мне кажется, мы только что занимались просвещением.
Сметана убьет вас. Вы потеряете поинты и не получите вторую жизнь. Смеетесь, что ли? В чем смысл-то это же? Получить благие поинты. 7373948. Никак не научишь этих людей. Господи, помилуй. Греховность вашей природы. Утро. Здрасте. Да, слушаю.
Доброе утро.
На удивление, в этом году мало серьезно просили прощения, только какие-то шутки пару присылали. Да. Несмотря на то, что я зову Русланович, все равно всю жизнь все всегда просят прощения. Вот.
А почему Руслан? Вы имеете в виду, что Руслан имя...
не христианское. Как бы все понимают, что... Ну, всю жизнь вместе живем, что я не христианин, а все равно все поздравляют, и это всегда продолжается.
Об этом году, на удивление, нет.
На удивление, это. Да, в этом не то, что, ну, вот какие-то шутки присылают там видео из канала, собственно, и все.
Ну, знаете,
а вот по поводу вот еще хотел сказать меню, вот это прекрасное время пост не только для верующих, но еще для вегетарианцев, потому что в каждом крутом ресторане есть прекрасное меню. И можно да всегда поесть. И если 49 дней, мы радуемся действительно.
Скажите, ну что значит прекрасное меню? Это жареная на жирном масле картошка.
Поверьте, значит, рацион веганов и вегетарианцев, он как космос. Я имею в виду, он настолько большой.
Я был вегетарианцем как-то полдня. Вот послушайте, я был вегетарианцем как-то полдня.
Да, я понимаю.
Нет, сейчас объясню, что сейчас объясню.
Как греки постились.
Мне дали картошку. Ну, что мне давали в ресторане? Мне давали картошечку на растительном масле. Повар специально делал. И грибочки. Грибочки белые и так далее.
Сергей, так же очень удобно. Сейчас в Москве огромное количество постной всякой колбасы, сыра, сметаны. Да, вот просто... Вот людям, просто многие об этом не знают.
Но там же соя, Руслан, там соя. Соя содержит эстрогены. Эстрогены содержат...
Есть без сои, на пшеничном белке и так далее, на гречке.
Боже милости, на пшеничном, вы сказали, он сказал на пшеничном? Он сказал на пшеничном. Но ведь пшеница содержит глютены. Вы же жрете глютены. Ваши ворсинки кишечника забиваются глютеном. Клейковиной. Вы же,
слушайте, вас послушать, так вообще ничего есть нельзя. Ну что ж такое-то?
Сою нельзя есть, потому что сделаешься эстрогеновой тетечкой.
Крестоцветные нельзя.
Бабам тоже нельзя, потому что рак может наступить. Mm-hmm. Правильно? Рак может быть от лишних эстрогенов.
Нет, давайте, я так понимаю, будет быстрее, если что можно.
Что можно? Сейчас тебе скажу, что можно. Mm-hmm. Киви можно, точно. Mm-hmm. Киви можно, это китайский крыжовник по-русски будет. Значит,
мясо можно?
Яблоки можно. Мясо я бы не стал бы.
Не стали бы, но едите.
Нет, я бы не стал. Почему не стал? Почему я ем, интересно?
Едите?
Нет. Я вчера, например...
Я вас спросила, вы ели в Штатах мясо? Вы сказали, да, что
вчера
мне сейчас...
В порыве благочестия я вчера нажарил огромную сковородку бараньих ребрышек. Вчера.
Понятно.
Значит, я их понюхал и так, и эдак. Две на пробу бросил собакам штучки. Собаки понравились. Я потом понял, что это слишком дорого, но это тут дорогая баранина была, реально дорогая. И отнес сторожу. Сторож, мне кажется, ну, в этом смысле, сказать, он как раз там может, ну, он умеет. Но он знает, как что с этим делать. Все. А сам я ем треску. Какая? Вот у меня единственное мясо треска. Иногда лосось. Все. Вот мое мясо.
А мясо-то почему не едите?
Я пескофрукторианец, пойми ты. Пескофрукторианец. Вот уже три дня. Иногда по полдня бывает. Пескофрукторианец. Понятно?
Да.
Только могу фрукты и Песка. И все. Так, слушай, Абдул хороший. Вот Абдул. Абдул, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
У вас написано «Абдул хороший» на телефоне.
Даже так.
Да.
Вы обратите внимание на проценты. Вот приняли закон о чувстве верующих. Все там крестятся, все процент, 12%.
13%.
Вот. Ну, хоть 13.
Ну, это они, это же себя тешат, это же гордыня. Поймите, 13% гордецов, самые грешники 13%.
Сергей, я ожидал хотя бы 56.
Нет, ну, это Абдул. Абдул, потому что люди скромные. Я вам объясню, ведь это благочестие показное у 13%, которые собираются держать пост все сколько угодно дней. Это и есть гордыня, грех страшный, понимаете? И в гиену огненную напрямую идут эти люди. Напрямую. Потому что они гордецы, понимаете? Вот 73% говорят, мы не сможем, мы слабые. И к ним они агнецы, к ним снизойдет Господь. Господь видит их, Господь уже приметил их. Лукаво щурясь, он говорит, вот гордецы 13%, которые говорят, что выдержат весь пост. Вот они, гордецы. А что я сказал, говорит Господь? Что сказал Господь?
Что сказал?
Не ешьте человеков, вот что он сказал. Что? Ты не помнишь, что сказал Господь? Это твой Бог. А, ты не православная?
Нет.
Она не православная, хорошо. Мне приятнее, когда здесь православная. По крайней мере, есть кого клевать. Только слушай.
Ты прав, да.
Да, ты
все
не православная.
Все уже заметили.
Ваш Бог сказал, не ешьте, главное, не ешьте человеков. Пожалуйста. То есть все остальное можно, пожалуйста. Барана, козу, кого хочешь. Не ешьте, главное, человеков. Это Господь ваш сказал. И дальше что он сказал про ритуалы? Он сказал, не человек для субботы, а суббота для человека. Но вас же не пробьешь, твердолобых гордецов. Вы же сами за него придумали себе законы. А почему все звонят? А, хотят вступить со мной в эти самые...
В споры.
В споры, да. Пожалуйста, прошу вас, религиозные.
Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Вадим меня зовут. Относительно прощенного воскресенья и поста, вот прощение, как и у одного из слушателей, тоже вот никто не просил, тоже были там пару шуточек буквально.
Да.
Вот, но я ни у кого не просил. И
слушай, просто хорошо, по вашим наблюдениям, да? Что это выходит из моды потихонечку как-то?
Не знаю, Сергей, на самом деле достаточно странно, потому что достаточно людей... Я наблюдаю, которые такие, вроде бы как, не сказать, что они православные, но вот где-то около и близко, то есть вот как-то они наблюдаются. Но, тем не менее, как-то вот нет, раньше, помню, было больше. Может, они просто меня ответили, я не знаю.
Я думаю, знаете, несколько этапов о перцепции вот этих людей. Этап советский, жгучий интерес. С моей стороны, ну, вот я говорю о себе, жгучий интерес и жалость к ним, ну, жалость, по-настоящему, я их жалел, я таскал им деньги, там, покупал свечки, ну, жгучий интерес, я читал Библию, не прекращая абсолютно, сначала на португальском, потом на испанском, потом на английском языке, тоже и до русского добрался, вот, и, значит, все. Потом потеря интереса, потом чувство, как будто они меня, ну, сильно как бы гнетут, то есть чувство гнета с их стороны.
Вот абсолютно точно, Сергей, гнет. Вот это гнет. Абсолютно точно.
Гнет, да. То есть у меня такое ощущение, что вот как бы их все больше и больше и больше, я иду сквозь комнату.
И они давят,
да,
правда?
Я вот. Иду как бы уже сквозь комнату, где одни они, где одни они, а мне хочется куда-то на солнышко, на лужаечку, а я смотрю, и там полно этих людей, боже, думаю, в маскалатах специально, где черные. Я думаю, но что ты будешь делать? Некуда скрыться.
Я вижу молодежь, я наблюдаю именно молодежь, которая такая вроде более-менее...
Самые двинутые.
Вот я бы не сказал, что они двинутые, но при этом они как-то, их с ними начинаешь дискутировать, и свои убеждения они не всегда могут отстоять.
Да, да. А молодежь какая, я имею в виду, вы имеете в виду антиклерикальная или наоборот клерикальная?
Нет, они наоборот такие вот прям...
Клерикальные.
Прям, да, прям,
клерикальные.
Да, прям клерикальные, да.
Что
тогда что же меньше стали поздравлять, не поздравлять, просить прощения?
Я говорю, они...
есть возможность, есть вероятность, что, возможно, я изгнан, понимаете? Вот.
Вас изолировали. Да, человек изолирован. Да, да, человек изоляции. Ну, да, ладно, да, ничего да. страшного, ничего страшного, ничего страшного. Да. Спасибо. Нет, ну правда, вот это про молодежь, это интересно и сильно, и мне понравилось на самом деле. И это вещь, которую надо. Молодежь духовнее нас, или молодежь чище нас, или почему молодежь религиознее нас?
А у меня вообще нет такого наблюдения, что религиознее.
Нет, да? Нет. Молодежь религиознее нас, я задаю этот вопрос. 7373948. Позвоните, пожалуйста, тот, кто знает ответ. Молодежь религиознее нас, а это в связи с тем, что они чище, лучше и духовнее?
Да, здравствуйте, Сергей, я 80-го года рождения, и вот в церковь хожу с 14 лет.
Ну вы молодежью не можете называться, 80-го года рождения.
Я в молодом возрасте.
Ну какой молодой, можно сказать? На подходе 2-3 хронических заболевания уже. Какой вы молодой? 80-го года, вспомните.
У меня нет ни одного, кстати. Ну, у меня нет ни одного хронического заболевания, и пост я соблюдаю с 14 лет. И если вы говорите играть в игру вот вторую жизнь... либо играть в игру, в которую вы играете, как я думаю, самый большой живот в мире,
то я выберу игру играть во вторую жизнь. Нет, самый большой живот я, честно говоря, не сумею победить. Вот есть вдохновляющие большие животы, до которых мне как до космоса еще.
Ну, знаете, вы играете в эту игру?
Нет, как бы вам сказать, я играю в игру, которая называется похудание, а все время живот растет. Я не знаю, как вообще, я до похудания...
А потому что вы пост не соблюдаете, потому что вы попробуйте вот в первую игру
поиграть. Наоборот, на растительном масле сейчас картошку есть, вот это и будет пост. И, конечно, живот вырастет еще больше.
Но я вам могу сказать, что с верой легче жить.
С верой легче, а если вера и надежда и любовь есть, так еще легче. Но это уже моногамия никак не подходит. Нет, не подходит. Нам не подходит, мы все-таки моногамные мужчины, нет. 7373948. Хорошо, ему легче жить. Это правда, это отмечают все диетологи.
С верой легче жить или
с тем? С верой легче жить. Я серьезно говорю, я вчера читал, я тебе прямо скажу, что я вчера читал потрясающего диетолога, и также он врач большой, совсем серьезный врач. Я вчера читал его Хертак, и он говорит, что для того, что я просто не готов был, я не достал этого. Но он говорит о том, что продолжительные прогулки пешком, правильная диета и вера способствуют долгожительству ввиду того, что человек, который верует, он потому что у него нет тревожности, чувства тревожности, у него нет стрессов.
А, то есть он не ест по ночам.
Да, товарищи, если вам нужна долгая жизнь, наоборот, то есть вы никогда не попадете к престолу Господню, вообще никогда, значит, все время будете здесь жить. Это вот эти три вещи. Продолжительные прогулки, умеренность в еде и какая-нибудь вера. Все равно какая, пожалуйста, буддийская, не имеет значения. Это значит, у вас не будет тревожности, вы офигенски долго будете шкандыбать.
Погнали. Алекс дальше. Викинг пишет, худых попов видели?
Худых попов не видели. Но они образ жизни ведут самый прекратительный. Они же на себя берут все вот эти вот тяготы. Они страдают за народ. Понимаешь? Хорошо, мы пропустили в результате в движении и пойдем на новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань ядров Сережа.
Часов 6 минут, понедельник, 27 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ha ha ha!
Данилевич, ведущий.
Сергей Доренко, доброе
привет,
утро.
Оль, привет, Оля. Значит, валюты вниз, commodities вверх, биржа вверх. Намаялись за выходные, говорит Александр Фельдман. Александр, посмотрим, присоединяюсь к вашему счастью. Обсуждал там тоже в Америке курс рубля с людьми. Люди удивляются. 58.04, 58.04 к доллару сейчас я вижу.
А удивляются там чему?
Ну, удивляются силе рубля.
А вот что этой вот силе,
силе. Да. Причем, кстати, вот это иммигрантское было. Ощущаю, иммигранты любят, чтобы здесь было плохо, потому что тогда это оправдывает их отъезд. 61.33. Это евро. 56.38 поднялась немножко нефтица, голубушка. 56.38. 1.0567 сильный доллар в паре. 1.0567.66 сильный доллар в главной паре. Все, погнали, погнали дальше. Это все спекуляции, говорит Сергей. Сергей, а что не спекуляции? А что не спекуляции? А что вы найдете в России фундаментально сильного для фундаментального роста рубля? Вот просто представьте, фундаментально сильное в экономике России для фундаментального роста рубля. Нищий, реальный сектор экономики, отвечает Сергей. Ну да, если бы он был. Но его же нет. Ну хорошо, ладно, поехали. Марш памяти Бориса Немцова. Итак, марш памяти. У меня очень много друзей в Фейсбуке, которые описывали этот марш, которые ходили на марш. И я хотел спросить людей, которые ходили на марш, попросить их позвонить. 7373948, 7373948, если вы ходили на марш памяти Бориса Немцова. Да, да, вы вчера ходили на этот марш. 7373948. Расскажите, пожалуйста, как и что, и как и было. Там, сказать, опять националисты, какая-то колонна была. То есть нельзя сказать, что это был марш сугубо вот либеральный. Да? Там были националисты, там были цвет разные персонажи. 7373948. Кто был вчера на марше? 7373948. Сейчас выяснится, что они стесняются или боятся, или зашуганные и не звонят.
Расскажите, а то у нас разные данные по числу участников. Потому что...
Здравствуйте. Здравствуйте.
А, добрый день.
Вы были на марше?
Да, я пенсионер, Михаил, хожу традиционно на эти марши.
Да, скажите, пожалуйста, как вы думаете, по ощущению, ну, нам интересна атмосфера, чтобы вы рассказали, и нам интересно по ощущению, сколько все-таки людей. Организаторы говорят 15 тысяч, милиция говорит 5 тысяч.
Марш должен был начаться в 2 часа.
Да.
С часа до двух сбор. Я из метро вышел 1:30. Потихоньку двинулся через рамки, прошел на середине пути от Чеховской до Петровки, уже стояли очень плотно. Ну, потом подошел ко мне, потом друг подошел. В 2 часа звонили рядом стоящей женщине, сказали уже, что милиция предупреждает, что проход дальше невозможен, просто стоят очень плотно. А двинулись вообще, от Петровки мы шагнули. Половина третьего.
Я понимаю.
Атмосфера была, ну, хорошая, дружественная, без эксцессов, без ничего. Один раз там сказали, предупредили, что в голове колонна, ну, буквально впереди нас метрах, наверное, на 10.
Да.
Что милиция изъяла плакат, где написано было «Путин, война».
А, я знаю, они поменяли плакат, и тогда уже пошли под другим. Только я не помню точно, что там было.
Ну, не важно. В общем,
типа мы упустили власть, и пора ее брать снова. Какой-то такой плакат был. Да, уже второй плакат вот этот. Да.
Ну, было достаточно много портретов Бориса.
Ага.
Флаги были разные.
А вы знали Немцова? Вы знали Немцова? Вот,
да, попадал я с ним на митинги не раз. Слушал его выступление на Сахарова.
Да.
В общем-то, ну, я не скажу, что я сторонник, но, тем не менее, марш я и в прошлом году посетил.
Да.
И в этом году мы с друзьями прошли.
Вот ваше субъективное ощущение. У вас есть ощущение, что сила крепнет ваших сторонников? Или сила, так сказать, не крепнет? Вот что у вас есть какое-то?
К сожалению, не крепнет.
Не крепнет.
Ну, в общем-то, по лицам, по окружению, я понял, ходят те же, что и ходили.
Да.
Когда против несправедливых выборов выступали.
Да.
И, в общем, сейчас ходят те же люди. Ну, может быть, немного... Ну, по крайней мере, ощущение такое, что люди выражают свое несогласие с сегодняшним положением в стране, а не тем,
можно,
что
вот, можно у меня вопрос?
Они вот поминают...
Вы... Вы же общаетесь с людьми, ну так, по жизни, обычно, не на митинге, просто общаетесь с людьми.
Конечно.
Потому что вы пенсионер, у вас много друзей все равно, вы молодой пенсионер, правда же?
Ну вот. 70 лет.
А, 70, ну, значит, уже. Все равно молодой. Значит, смотрите, да, вот как вы думаете, почему те, кто вас не слышит, почему они вас не слышат?
Равнодушие. Я понял просто, что люди не боятся, а просто большинству наплевать. А вот даже так, я говорю, нужно идти на выборы. Вот в прошлом году я сагитировал всю семью и окружение свое. Мы теперь пошли альтернативно.
Да.
То есть если вот человек активный по жизни, если он может зажечь немного,
да,
мы можем, в общем-то, набрать не 3%, и не 5%.
Ну а сколько? Нет, ну...
Ну, на сегодня, вот немножко послабление мы увидели, да, Динаса вводили.
Да, и Чудновец.
Вчера и этот момент, в общем-то, в колонии обсуждался.
Да, но и Чудновец освобождают все-таки вот за переправу, да, за аэропост.
Ну, Чудновец вообще ни за что, да и Дадин ни за что.
Вы же не считаете, что это от давления общества? Это вот некая сила большая, субъектная сила, которая играет сама в себя, собственно.
Ну... Да, клапанок приоткроет. Это игра, как кошка, вот когда мышку поймала, она ее отпустит и опять поймает.
Ну, понимаете, вот я вам напомню, может быть, я ошибаюсь, может быть, я что-то не то читал, но я читал какие-то работы про конец 19 века, когда «Черный передел», «Народная воля», вот, сказать, там, первые разночинцы, когда они шли в народ, часто их встречали в селах, их просто, так сказать, вилами пороли.
Да?
Убивали тех, кто и учил крестьян грамоте, их убивали. Значит, понимаете, ну и ведь это судьба ваша быть непонятым в сущности. Быть непонятым.
Да, в какой-то степени так оно и есть. В общем-то, можно сказать, тихое сопротивление я и от некоторых друзей своих ощущаю. Я не могу сказать, что мы единодушны в своих воззрениях.
А можно спросить вас вообще, чего вы сами-то ждали от этого шествия? То есть вы вышли с какой-то целью конкретной?
Понятно, демонстрация.
Я ничего не ждал. Я шел показать, что я один из недовольных.
Да.
Меня не устраивает.
Да.
И, кстати, вот, Сергей, вы говорите, да, там по оценкам, вот вчера милиция, 5 тысяч,
да,
значит, белые счетчики, значит, 15 тысяч. Я, в принципе, на всех вот этих предыдущих маршах, митингах бывал. И вот когда сюда, в Кировской, поднимаешься наверх,
да,
там еще доверху не дошли. Значит, наверху хвоста не видно, потому что мы немножко подставали, с кем-то беседовали.
Да.
И назад смотришь, почти до Петровки.
Да.
Конца не видно, все шевелится. Я, например, ощутил, ну, по крайней мере, несколько десятков тысяч. Правда, ну, может быть, счетчики вот эти вернее посчитали, что через, да, рамки прошли там 15 тысяч. Ну, но точно не меньше.
Я понимаю.
Я пригласил, что немного больше. Это
спасибо.
Без преувеличения, что мы какая-то сила. Потом, когда на Сахарова вышли, значит, площадь была полностью запружена. За проход не закрывали на выходе. Значит, уже народ разбредался. А конца не было. То есть площадь была полная. Я не знаю, сколько на нее восстанавливается.
Вам пишет Крехтун, какой вы удивительно корректный и удивительно позитивный. Пишет вам Крехтун.
Не, ну я, в принципе, себя сдержу. У меня иногда на языке появляется, но я вот пытаюсь сдержаться, а то меня могут запикать.
Это правда. Нет, запикать вас не запикают, потому что у нас прямой эфир. Но выведут из эфира на счет раз, естественно.
Я с вами довольно часто беседую.
Спасибо, всего доброго. Спасибо. Вот человек, который был на митинге. Видите,
а мне непонятно, все равно
очень позитивный. Я пытаюсь понять. Да, прости,
пожалуйста. Можете мне объяснить?
Да.
Цель продемонстрировать просто свое недовольство, пройтись? Нет, обычно какие-то массовые акции, да, заканчиваются хотя бы каким-то одним маленьким митингом, хотя бы попыткой каких-то там, не знаю, требований.
Я тебе объясню, почему.
Просто выйти.
У тебя, например, существует какая-то эмоция. Причем эмоция может носить гражданский характер. Например, любая гражданская некая эмоция. Тебе важно соединиться с людьми, с которыми ты чувствуешь в унисон. чувствуешь в унисон. Потому что если ты думаешь в унисон, достаточно обмениваться трактатами. Понятно. Ну, строго говоря, левое полушарие не нуждается во всем. А если ты чувствуешь в унисон, то тебе надо видеть, что еще такие же люди, как ты, есть. Понимаешь? Ну, вот, так сказать, там, вот и все. Ты чувствуешь в унисон. Для них важно было выйти вчера и почувствовать в унисон, чтобы сердца бились как бы в унисон. Это, им это приятно. Им это, они понимают, что они есть. Они, они могут сказать «мы». И вот мы, и вот так рукой провести. Смотрите, вот мы. И это важное чувство.
Просто, ну, точно, чтобы почувствовать.
Да, значит, это важное все. Чувство. Это важное чувство, конечно, конечно. Смотрите, а то, что Касьянова зеленкой облили, мне уже третий человек пишет. Но я считаю, что это очень стыдно, больше ничего. А? Ну, это очень стыдно больше. Что я могу сказать? Ну, облили, облили. А что, это надо как-то комментировать?
Ну, это странный молодой человек вообще, который...
Ну, это просто, красивый. Ну, как бы стыдный поступок. Ну, хорошо, ну, сказать. Есть же... У нас не все в сумасшедшие дома упакованы. Какие-то люди ходят на свободе там. Сказать. Ну, нормально. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Что, что-то заносит звук сильно. Вы приглушите, пожалуйста, радиоприемник.
А меня выключил вообще, серьезно.
Вы ходили вчера, да?
Я звоню все время вам, вы меня не пускаете в эфир.
Нет, давай, мы не просто пускаем, а вы просто непрерывно. Скажите, пожалуйста, а вы были вчера на митинге?
Я не был.
Спасибо, 7373948. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вы были.
Иван Дмитриев, я на митинге не был, но на мосту был, потом цветы.
А, то есть вы присоединились к этому ощущению «мы». Да.
Ну, да, скажите, я не сторонник.
У вас есть ощущение, что вы идете, что вы, ваше, вот для меня важный вопрос. Вы чувствуете, что движение ширится, как бы, или
наоборот? Оно не ширится, по-моему, сокращается. Я сейчас. Не сторонник Немцова, я просто против убийства.
Давайте, если позволите, я в вашем присутствии, не кладите трубку, я в вашем присутствии просто оттеню вот эти два аспекта. Значит, существует два аспекта в убийстве Немцова. Их два, на самом деле, да? Первое – это выдающегося человека, бывшего первого вице-премьера правительства, лично знакомого со всей элитой, лично знакомого с президентом, значит, страны, убивают... по политическим, вероятно, все-таки соображениям, просто так, легко, и убийца не наказан. И вот это само политическая казнь в современной России, это один аспект. Второй аспект, это то его, конкретно его идеи, его идеалы. Вне зависимости от идеалов, по модулю, само по себе это ужасно. Что представителя элиты, лично знакомого с президентом Путиным, давно, десятилетиями знакомого с президентом Путиным, просто так убивают за политическую деятельность. Это ужасно. И второе, это его идеи как таковые. Это тоже отдельный аспект, с моей точки зрения. Прошу вас, Лимонадный Джо, продолжайте.
Вот идеи я его никогда не разделял, он мне был мало симпатичен, но мне неприятно, когда человека убивают и убивают его спину.
Да.
Мне это отвратительно.
Да, 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 да. Я вам хочу сказать, что это, конечно, по-настоящему страшно вдобавок. Это страшно, потому что эти низы, политические низы, начинают чувствовать себя все раскованнее, приструнить их все труднее. Понимаете?
По рукам, да? Надо давать.
Вовремя это давно. Это давно, это уже не сейчас. Сейчас уже
давно просто... уже не дается.
Да, да, совершенно верно. Спасибо вам большое. Значит, понимаешь, да, что существует два существенных аспекта.
Это я понимаю. Меня...
Один из них пугает всю другой. Элиту. Один из них пугает всю элиту. Потому что если бы это общество было режиссированное общество, то есть все...
Почему люди, которые выходят на марш памяти Немцова, хотя бы, не знаю, не требуют расследовать, не настаивать на том,
требуют,
чтобы...
Конечно.
Ну, конечно, это все требует. Тихо достаточно происходит. Такое ощущение, что то, что вы сказали, люди выходят просто, чтобы побыть с кем-то еще в этом своем эмоциональном
требует
состоянии.
Требует расследования. Только это расследование примерно понятно, что, ну, мне, например, вот, лично понятно, что не будет доведено до конца, потому что на карту поставлено слишком многое. Значит, и поэтому, ну, вот если бы я был верховным правителем в той или иной степени страны, похожей на Россию, если бы я был верховным правителем такой страны, я бы, в общем, понимал, что я взорву ситуацию абсолютно серьезно, если я проведу это расследование до конца. Понимаешь, да?
Тогда, мне кажется, представляется бессмысленным такое шествие.
Если, да, да, вот смотрите, у меня ситуация. Ну вот смотрите, давай, я верховный правитель России, например. Не Россия, а страна, похожая на Россию. Это книжка, это мы пишем книжку, художественное произведение или кино, сценарий, фильм. И я верховный правитель страны, похожей на Россию. Значит, тогда у меня население похоже на русское. А именно, это население с коротким горизонтом планирования. Об этом говорит сегодня Кудрин. Вы почитайте, пожалуйста, Кудрина. Он к Сочинскому форуму готовится. Кудрин к Сочинскому форуму. И Кудрин прекрасно излагает. Значит, и это правда, что население России, население с коротким горизонтом планирования.
Причем там короткая речь не о нескольких там годах. Это пару месяцев и максимум 1-2 года.
Неделя до 2 месяцев. Да. Значит, основная масса населения такой страны, мы сейчас говорим о художественном фильме, планирует примерно на неделю. Значит, совсем светлые умы планируют до следующей зарплаты, но это, сказать, там, это исключительные умы. Это люди светлые, которые там ходят, перед ними все расступаются. Это те, кто до следующей зарплаты планирует. Mm-hmm. Обычный человек планирует до пятницы, например, ну, уже там страшно дальше думать просто. Вот, значит, это у меня население. Это население, соответственно, не наделено памятью, и не наделено чувством, что от него что-то зависит. Это население наделено чувством, что от него вообще ничего не зависит. Население, которое наделено чувством, что от него ничего не зависит, оно немножко, как это сказать, этим раздражено, но, в общем, уже привыкло, а главное, как любое привычное население, хочет понять, почему это хорошо. Любое население, претерпевая какие-то неудобства, раздражительные элементы, главным образом занято тем, чтобы это переварить и сделать, понять, почему это хорошо. Понимаешь?
Да.
Ну, женщина, которую бьют в семье, например, тоже, она хочет понять, почему это хорошо. Ну, бьет, но, сказать, о детях заботится. Ну, очевидно же, да. Вот, он бьет, а мог бы, например, уйти к другой. Ну, это же тоже хорошо, что меня бьет, а не какую-то другую, правильно? И так далее. То есть всегда человек старается, и человек пассивный, человек, не определяющий собственную повестку дня, пытается понять, почему это хорошо. Почему это хорошо? Вот потому. Значит, я бы имел дело с таким населением, и я бы точно понимал, что я, если начну сейчас расследование до конца, то я подниму огромный регион на уши, и мне нужна будет война опять очередная. Понимаешь, ну там, кстати, там, ну, будет серьезная тема. Это будет абсолютно серьезная тема. Понятно? Это, тебе, не мэра, это тебе не мэра Махачкалы. Это тебе не мэра Махачкалы арестовать. Понятно, да? Тут вертолетной атаки не хватит. Это будет совершенно серьезная тема, там сказать, там искать опять Шаманова. И Тай Шаманов, вы знаете, вот сегодня опять надо.
Почему
вот
вы думаете, что люди, которые...
Это не годится. А если теперь слушать Донзо, а другая альтернатива? Не расследовать. Не расследовать. Будут какие-то волнения из отношений расследования? Нет.
Почему
никаких,
нет-то?
Потому что это люди наделены оперативной памятью. Мы сейчас говорим про художественный фильм. Эти люди наделены оперативной памятью курицы. Они помнят ровно 3 минуты. Курица, например, если ее 3 минуты назад тракнули, она не помнит об этом. Через ровно 3 минуты. Но она не помнит об этом. Ну, правда, у нее оперативная память очень маленькая. И она помнит ровно 3 минуты. Вот 3 минуты. Если этого не было, значит, ничего не было. Точка. Понятно, да? Тогда значит, поэтому у меня население наделено оперативной памятью курицы. У меня удобное население в этом смысле.
Это ваше удобное население выходит на демонстрацию, на какое-то протестное шествие.
Пока идут, уже забыли, зачем шли. Пока идут, забыли, у них оперативная
память. То есть вы, в общем-то, да, говорите то же самое, что и я. Это бессмысленно. Да. Выходить бессмысленно, вот так бессмысленно.
Люди. А это бессмысленные люди.
Но если у них нет
они
никаких
пока
требований...
Пока идут, они забыли, куда идут и зачем идут. Они уже давно забыли. Все. Уже не помнит никто. Говорит, слушай, о чем мы идем? Мы не знаем, черт его помнит, не помню. Что-то жена сказала купить, но я забыл. Я куда-то в аптеку шел, что ли. Понятно, да? То есть, имея такое население, мне легче ничего не расследовать. Но это правда. Я говорю, вот я говорю, как вымышленный верховный правитель вымышленной страны, похожей на Россию. С похожим населением. Понятно, да? Ну, зачем мне это все?
Если бы не началось совсем расследование, мне бы кажется, что...
Не, ну, кого-то
бы
надо
много...
схватить, вот. Все, там, кого-то схватили. Плохой шофер нанял, собственно, начальника, там, какая-то была история, рассказана в высшей степени правдоподобная, после чего все, ну, все сказали, ну, вот, вы, вот смотри, как получилось. Какая неприятность, шофер всех нанял, там, полбатальона «Север» нанял какой-то шофер. Ну, удивительное дело, все. Ну, бывает. А что? Бывает, но это же игра такая. Ну, все нормально. Понимаешь? Значит, смысл в том, что либералов, нет, и их становится все меньше. Повестка дня скукоживается вообще в головах людей. Планирования нет, планирования жизни нет. Ну, какой горизонт у людей?
Давайте мы спросим у людей, которые вчера выходили на это шествие. Они рассчитывают на то, что расследование будет завершено?
7373948. Давайте спросим вообще всех, правильно ли я описал вымышленную страну. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Нет, вы неправильно. Вы сами себя успокаиваете.
Да.
И власть таким образом сама себя успокаивает.
Ну, поясните.
Вот ну, вы... поясню. Люди все помнят. Люди вспомнят, припомнят этой власти, когда будет возможность. Все, что она с ними делала.
Но этих людей ничтожно мало. Ну, давайте просто
про правду скажем. Нет. Нас много. Нас много, Сергей. А, у меня точно не мышление курицы. А, я помню каждую мелочь, которую со мной вытворяло государство. И я ему буду это припоминать.
Подождите, поэтому... можно я вас буду называть? Как угодно, если вы конспиративный, я буду говорить Иван. Или как...
Александр, давайте так.
Значит, я понимаю, что для того, чтобы вы сменили власть, вам нужно всеобщее голосование, в котором вы не найдете поддержки точно.
Ну, я думаю, что власть в России сменится...
Иным путем.
Нет,
для того, чтобы... Хорошо. Для иного пути, я продолжу свою провокацию. Значит, да. Для иного пути вам нужны, по крайней мере, столицы, либо хотя бы одна столица. На самом деле, лучше обе. Столицы, в которых у вас, смотрите, в столицах у вас, ну, давайте честно, в 13-м году... Ну, куда вы делись? Ну, что там делать? Ну, давайте я продолжу, как бы вас нет, но я продолжу. Смотрите, вам нужно население всей страны, которое вы сказали, что нет, там вы не победите. С населением всей страны вы не победите. Это первое. И я тоже так думаю, и вы так думаете. Все, первое. Второе. Вам тогда нужны столицы. Если вы хотите идти иным путем, мы не скажем каким, неважно, а иным, да? Вам нужны столицы. В столицах максимум, это голосование за Навального. Сентябрь 2013 года. Вы помните, сентябрь 2013 года Навальный 27%. 27%. Как бы вам сказать, а сколько из них активны? Понимаете, да? Ну, если я вам напомню, что в 2013 году Сергей Семенович Собянин приходит после победы в первом туре. Сергей Семенович Собянин. Если бы на его месте был Путин, он бы взял еще больше голосов. Ну, больше, даже столиц. Больше. Больше. То есть Собянин бьет в первом туре. Вас. Ну, вас, Александр. Значит, мы сейчас оцениваем голосование в столице. Вы говорите, ну, Россию всю не поднять, так сказать. Там Россия, она не actors, они просто, как сказать, зрители. Россия зрители. Хорошо, пусть они зрители. Значит, здесь actors в столице. Хорошо. У вас 27% на пике против Собянина. Против Собянина, ребят. А против Путина будет 10%, 12%. 13%. Хорошо, давайте фантазировать. 15% у вас будет против Путина. Ну, в столице. Ребят, давайте. Сколько вы намерены жить? Здесь мы находимся в стране с вами, в которой власть меняется из-за биологических причин. Биологических. Понимаете? Но здесь власть по-другому не меняется. Вот Ольга Данилевич усмехается, она из Беларуси. Там тоже власть меняется биологически. Там причины смены власти биологические. Вот и все. Значит, если долго гулять, мало есть полезной пищи, и во что-то верить, как утверждает доктор Херток из Бельгии, то вы офигенски долго можете биологические причины не включать. Соответственно, и власть не будет меняться. Поэтому, Александр, ваш пафос мне понятен, но он кажется мне бесплодным. Подъем. Мы работаем с Ольгой Данилевич.
Сергей Бондаренко. Я не понимаю, зачем я это говорю, потому что, мне кажется, нет таких людей, которые не понимают,
кто это. Да нет, почему? Значит, слушай, скажи, пожалуйста, а позавчера в половине 11-го 32-летний гражданин Швеции Йоаким Робин Берген угнал грузовик с газовыми баллонами в Барселоне в районе Повлесек. В течение следующих 10 минут мужчина разъезжал на большой скорости по городу, сея хаос и страх на всем своем пути. При этом за ним гонялась почти вся полиция города. За 10 минут в его грузовик попало 7 пуль, за него стреляли. То есть, все красиво все было. Значит, а до этого он провел в испанском городе, в Барселоне, 24 часа. Успел провести ночь на вечеринке, где потратил 20 тысяч евро на секс, наркотики, алкоголь. сразу наркотики. Это доказано? Не знаю. Значит, как сообщил министр внутренних дел, мужчину задержали, он находился в психиатрическом отделении больницы, где восстанавливается от ущерба здоровью. А, то есть его в дурку отправили.
Угу.
За что? За то, что он 20 тысяч евро... Я не понимаю, почему. Это мало ли много? Это ерунда, по-моему, нет?
Если там были наркотики, мне кажется, что это не так
тысяч,
много.
20 тысяч, да.
В итоге это уже не так много.
Ну, потом девочки же...
Барселонские.
Нет, ну там же есть, ты же можешь сказать, типс. Ой, слушай, меня подкадрило. Можно я расскажу? Я расскажу. Зачем меня закадрила проститутка почти в Нью-Йорке? Я удивила совершенно.
В смысле, полностью. Она за вами ухаживала?
Нет, ну, можно быстро рассказать?
Конечно,
да. Быстро расскажу. Это полное отличие от наших женщин, даже приличных, даже русских mm-hmm. приличных женщин. Я иду после Таймс-сквера. Я был на Таймс-сквер, что пришел в 4:30 и толкался там на Таймс-сквер, что-то такое эфирил оттуда, кстати говоря, в Инстаграме эфирил, в Перископе эфирил и так далее. Ну, что-то такое дурью маялся. Потом я ухожу... Время 5:20, может быть, бог весть. Ну, так вот, что-то после 5. Вот. Я иду по улице, от Таймс-сквера мне нужно на 57-ю подняться. По 7-й, соответственно, от Таймс-сквера можно идти либо по Бродвею, либо по 7-й. Я пошел по 7-й. Вот. И мне надо 7-я, 57-я, потом я поверну. Вот. И вдруг девчонка идет какая-то. Ну, потом, когда уже близко подошел, я, так сказать, убедился, что ей, ну, это тридцатник, но она, видно, образ жизни ведет самый прекратительный, самый истребительный образ жизни. У нее такая рыхлая, такая бугристая кожа, очень видно, что тяжеловато ей жизнь дается. Вот. И, значит, она идет, и, знаешь, мне говорит: «Привет! Чё ты один в этом месте?
По-русски,
сошел, что ли, говорит? Нет, по-английски. Но голос полностью не гормональный, полностью не сексуальный. Ничего из... сейчас скажу. Ничего из напоминающего гендерное отношение. Абсолютно товарищеское. Представь себе, что ты одноклассница кого-то, а ты одноклассница. Да?
Безусловно.
Вот. И ты учишься в школе. И есть мальчики. Скажи, у тебя вообще никогда не было ни переглядок, никаких, ни Святого Валентина, ничего. Ну, нормальные пацаны абсолютно.
Да.
Просто приятель.
Легко.
Приятель.
Да.
И точно ты знаешь, точно, что ни у них никаких тоже позывов. Вообще ноль просто, ноль. Да? Значит, ты говоришь, ты встречаешь их, например, его зовут Сережа, да? «Привет, ты что тут делаешь? Ты с ума сошел? Что ты здесь это скажешь? Сереж, ты что?» Вот ты бы сказал, да?
Угу.
То есть полностью... И я настолько клюнул на это, что я пошел в ее сторону, потому что мы разминулись, она быстро-быстро шла навстречу, а я довольно быстро шел вверх по семерке. Значит, и я к ней подошел. Я говорю: «Хай, привет!» Говорю: «Хуаю», я говорю, «привет». Причем мне казалось, что это из какой-то моей прежней жизни, либо знакомая. Ну, я работал на CNN в свое время, я работал в CNN Spanish Service, еще что-то. И тогда меня было удивительно. Я думал, что это может быть какой-то человек из моей прежней жизни, который точно меня знает хорошо. Mm-hmm. Что-то приятель, приятельница. Я говорю: «Хуаю», она говорит... Я говорю: «What did you say? Что? What's your question? Она говорит: «You alone», говорит она, говорит, ты один, это несправедливо.
Ходишь тут, грустишь.
Нет, дальше верну, она говорит: «Это несправедливо». Нет, дальше она продолжает говорить вот таким же веселым голосом, полностью лишенным гормонов. Никаких гормонов, ни покачивания бедрами, ни глаза оловянного такого. Там, никакого, нет, в голосе нет.
Вы думаете, это было сейчас, ну, как-то...
Нет, в голосе вообще ноль, секса ноль, 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 понимаешь, ноль. И она мне говорит: «Да я просто подумала, ты один», она говорит. И я подумала: что ты это самое, ну, как бы, наверняка ты хочешь как-то общаться, тебе же горестно, а грустно, и тебе скучно. И все, я говорю: «Да, в принципе, не так уж и грустно». Я говорю, «Слушай, а где ты работаешь?» Она говорит: «I work in the entertainment». Я занимаюсь развлечением. Она говорит: моя сфера деятельности — развлечения. Она говорит: моя сфера деятельности — развлечения. И я говорю: «And?»
Диснейленд.
«And?» Она говорит: «И я могу развлечь тебя, если хочешь, потому что у тебя вид, она сказала, такой, что ты нуждаешься в развлечении». Вот. Я говорю: «Черт», говорю я. Ты знаешь, говорю, я вот, ну, кстати, я, ну, говорю, пожалуй, не нуждаюсь в этот момент сейчас в развлечении. Она говорит: «А», и она, знаешь, как говорит: «Нет-нет», разворачивается и пошла. Веселая, подпрыгивает, абсолютно как бы не про это. И вот это вот, это ключевое отличие от женщин в нашем полушарии.
Потому что наши используют все?
Нет, наши женщины, даже если ты покупаешь у них зубную щетку или зубную пасту в аптеке, они говорят с тобой с намеком. Ну, с намеком на отношения.
Может, это какая-то разная ментальность? Просто вам так кажется?
Не знаю, я слышу это. Даже когда она скромная, она говорит, вот видите, я совсем... Извини, можно? Ничего. Слышишь? А даже когда она скромная, продает мне зубную щетку, она все равно в этот момент делает такие глаза, что понятно, что она скромная и ни за что не предложит отношения. Ни за что. Ровно потому, что она скромная. Понимаешь? Но там видно изъятие. Изъятие. А у американской проститутки, с которой я беседовал, вероятно, она проститутка, я не знаю, у нее ноль секса в голосе, ноль секса в походке, ноль секса в речи, ноль, тупо ноль. Никакого секса. Ни в глазах, ни в речи, ничего. Ноль. Мы посвящались с ней, как будто мы старые приятели, которые где-то, так сказать, там дружили долго. И вдруг случайно встретились, она говорит, здорово. И абсолютно просто... Это так интересно, что здесь ты не можешь купить зубной щетки без отношений. Понимаешь? И эти отношения, в глазах у этой женщины, которая продает тебе зубную щетку, безусловный вопрос, ты согласен познакомиться с мамой? Потому что она говорит, я бы хотел, чтобы ты познакомился с мамой. Ну, которая не хочет просто трахаться, она хочет, чтобы ты познакомился с мамой. Она... И как бы у нее в глазах это. Ты с мамой-то познакомишься? А ты такой, ну, я вообще не это. Ну, можно я? Нет.
Вы думаете, что вот эта женщина, которую вы повстречали в Нью-Йорке, что это...
Я думаю, что она проститутка.
Нет, я к тому, что это не частный случай, это какая-то тенденция и повсеместная история.
Вообще, сама восточность места, вот где я сейчас нахожусь, восточность, она в частности восточная, благодаря восточным тутошним женщинам. Они невероятно восточные. И они с тобой все время в отношениях. Понимаешь, вот женщины здесь, в Москве, они с тобой восточны в отношениях. Они либо намекают на возможность отношений, либо намекают на то, что они не намекают. Понятно, да? Есть такие, которые просто в пол смотрят постоянно, скромницы. А это намек на то, что намека нет. Они говорят, ну ты видишь, козел, я ведь не намекаю.
Есть ощущение, что вы очень мнительны, честно говоря.
Я просто считываю сигналы, исходящие от женщины, очень просто. Она как бы тебе говорит, скромница, московская скромница, она говорит, ты видишь, что я не намекаю? Ты видишь или не видишь? Дай сигнал, что ты видишь, что я не намекаю ни на что. Видишь, какая я скромная? Я не такая. Я жду трамвая. Значит, это первое. Вторая. Другая намекает. И такая, ага. То есть, и так далее. То есть, разновидностей миллион. Американка, которая совершенно спокойна. Я мог бы завести там, сказать, там, обговорить сколько, завести ради какого-нибудь причудливого минета в соседнюю подворотню, у нее никакого секса ни в этот момент даже не было бы. Она бы сделала без всякого секса. Без всякого секса. No sex at all. No. Нуль. Понятно? Вот это удивительно, парадоксально. И, ну, как бы сказать, вот ты не готов к этому, в общем. Товарищи, мы все к этому не готовы. Мы не готовы. Из русской жизни.
Я решила, что надо занять какую-то позицию по этому поводу. Я не могу понять.
Можно я предупрежу? Точно, она морализатор. Вообще, это Данилевич? Данилевич морализатор.
Да нет, я просто думаю, женщинам надо порадоваться этому, ну, вот в России
нет,
женщинам.
Просто будьте
или им нужно как-то.
Или
им как-то расстроиться, потому что они всегда.
Оставайтесь собой. С вами, если я объясню, с американкой можно пройти еще раз. Пройти минет и не заняться сексом, секса нет. В этом нет секса. А с вами купишь зубную щетку, и был большой бурный адюльтер. Вот в этом смысле...
А еще мы можем коня на скаку.
Вам до этого не дойдет, я чувствую. Слушай, значит, я сейчас объясню. С американкой секса нет в сексе, его нет. Ну нет, потому что есть товарищеские отношения. Товарищеские отношения, какой секс, о чем вы говорите? То есть ты делаешь это, но секса в этом нет никакого, ноль. А с русской, ты покупаешь у нее зубную щетку в аптеке, и это большой бурный адюльтер, о котором можно рассказать внукам. Но это правда. Но это действительно так. Вот ты заняла позицию, я тебе ответил. Ну, правда.
Я так и не заняла в итоге.
Ну, займи.
Я просто понимаю, что любая позиция не очень выгодная.
Ну, хорошо. Нет, вообще, ну, это правда. Это скотоложество, говорит Миха. Я, кстати, не спрашивал про деньги, не спрашивал. И мотоцикл не брал, ребят, почему я не брал? Меня спрашивает Андрей из Германии, почему не брали мотоцикл? Я не брал, потому что снарягу не взял. Я поехал с рюкзаком, с маленьким рюкзаком, для того, чтобы брать мотоцикл, я бы должен был взять и шлем, я должен был бы куртку взять и так, понимаете?
Там а даже, вы покупаете мотоцикл так, подходит ли он вашей куртке?
Нет. Я собирался, я анонсировал, что я возьму на прокат мотоцикл. Но я не брал мотоцикл, потому что я не взял снарягу. Если не взял снарягу, а как бы я потащил всю снарягу? Мне надо было бы в снаряге, как дураку, так и ходить. Понимаете? Я же на 3 дня без чемодана, куда бы я делал чемодан? И так далее. Ну, все это как-то искусственно. Мне надо было бы взять человека, который бы вез чемодан в такси, а я бы переоделся, сел бы на Харлее и поехал бы с двойным отбивом, с этим, как она там называется, двойной отбой у Харлея, звук, значит, двойной, как у ружья. Ну, слушайте, это было бы тяжело. Давайте говорить вот о чем. Я хочу вас обратить в Россию просто. Вот отношения. Мы впадаем в любых обстоятельствах, мы впадаем в отношения. Смотри, в отличие от американцев, которые не впадают. Они тебя they process you. Они тебя подвергают процессу. Угу. Понимаешь?
Да.
Что бы ты ни делала в Америке, они тебя подвергают процессингу. Понимаешь? Процессинг. Но ты не можешь перешагнуть на большее, не претендовать не можешь. Ну, понимаешь? Ты не можешь претендовать на большее. Тебе кажется, что вы уже там родные люди, уже кажется. А американцу нифига такого не кажется. Он говорит, с какой стати? Понимаешь?
Как это может быть в стране настолько многонациональной, как Соединенные Штаты, если там в том числе куча выходцев из России,
все
из Белоруссии,
и русские
не знаю,
бегут, все бегут, как сумасшедшие, бегут, все весело бегут, или они специально бегут, вот в кедах и в кроссовках, или они бегут куда-то еще, все бегут, хохоча, целуясь, обнимаясь, но это все равно какой-то процессинг, все равно, это процессинг. Жизнь интенсивнее в разы. Ну, понимаешь, как ты можешь представить себе жизнь в Москве, если ты живешь в деревне? Вот как ты можешь? Я никогда не выезжал из деревни. Ты живешь в деревне, как в Костромской.
Представляешь? Я, знаете, жила, я очень хорошо себе представляла, что причем? Здесь происходит.
Неправда. Не наговаривай на себя. Ты жила.
Я не наговариваю.
Нет, она жила, чтобы... Она, на самом деле, Данилевичка, вы знаете, она на самом деле паня Радзивилл. Она Радзивилл. Это из рода Радзивиллов. Князей Радзивиллов. Ну, что неправда?
Не, ну, говорите мне... Только приятно.
Нет, ну что...
Данилевич
из Западной Белоруссии, и она, значит, растет при Радзивиллах. Радзивиллы, вы знаете, это, так сказать, крупные феодалы польско-литовские. Потому что ты не можешь этого понимать, но я-то это вижу. Ну так вот...
Значит, вы хорошо знали Радзивиллов?
Я сам, можно сказать, де-факто практически. Слушай, значит, 25 февраля в Великом Новгороде суд вынес решение об аресте местного жителя, который 2 днями ранее, находясь в нетрезвом состоянии, нанес побои работникам больницы, охраннику медучреждения, а также полицейскому. Избил сразу нескольких работников больницы, охранника и полицейского. За последнее время это далеко не первый случай, когда граждане нападают на медиков. В ночь с 22 на 23 Алексей Головин выпивал в местном кафе. Кафе, слово кафе означает кофе, ну, в смысле, обычно. Mm-hmm. Обычно. Но он выпивал там что-то другое. Потом, когда все ушли, он долго сидел и грустил. Потом забрал недопитую бутылку и пошел. Пошел на рваную рану лица, наткнулся где-то, упал. Упал, порвал лицо, боже мой. Ну, что-то торчало оно из земли, понимаешь? Ему вызвали скорую помощь. 0.45 его привезли в больницу. В 0.45. Там он перестал говорить с санитаркой Ларисой. Он сказал: «Лариса, ну как же это?» Она ему сказала, что вы сами виноваты, что вы пьяный. Угу. Потому что пьяный, поэтому падать. Он стал ее бить и бить пощечинами. Сказал: Лариса, я тебе сейчас покажу, какой я хороший человек. И стал ее избивать. Потом выбежала другая медсестра, он стал ее избивать. Но теперь уже кулаками. Ту сначала пощечинами лепил, Ларису. А так он не знает, как тебя зовут. Он говорит: я не знаю, как тебя зовут. Вторую санитарку, медсестру. Стал избивать кулаками. Повалил на пол от ударов кулаков. Потом бросился на коллегу, который перед этим бил пощечинами. А теперь думает: дай-ка я надам кулаками.
Имя после забыл. Чего,
абсолютно верно. Выкрикивая угрозы. Потом охрана. Потом полиция приехала, он заместил еще и полицию. Понятно? 10 лет ему дадут теперь. 10 лет. Но это разве не русская жизнь? Вот это и есть русская жизнь. Русская жизнь. Почему?
А почему участились? Я тебе
объясню,
почему. Интересно.
Можно объясню?
Да.
На примере того, что я сейчас объяснял.
Да.
О разговоре моем с нью-йоркской проституткой на 7-й авеню. Значит, то же самое.
Отношения?
Отношения. Русские не могут не вступить в отношения. Медсестра, вот тогда я просто разберем. Медсестра получила клиента. Вот пришел клиент, ему привезли, скорая помощь привезла. Он распорол себе лицо. Понятно? Порвало ему харю. Харю его пьяную. Порвало. Значит, она ему начала выговаривать. Он ей кто? Муж. Он ей кто? Брат. Он ей что? Отец. Вот что она стала ему выговаривать? Вот если бы она была американка, она бы провела процессинг. Процессинг. Просто, да? Она бы сказала: у вас рана, там столько-то дюймов, столько-то сотых дюйма там и так далее, да? Сказать, там, один дюйм, три четверти. Я ее сейчас зашью. Или мы ждем... Все, она сделала деловито, быстро. Вообще комар, понимаешь, носа не подточит. Просто. Быстро, моментально. Или бы сказала: я не делаю эту операцию, вы находитесь здесь, в течение 10 минут к вам обратится хирург. Точка. Все. Она начала ему выговаривать: что ж ты, хамло, рожа твоя пьяная? Вместо того, чтобы сидеть дома и сказки детям рассказывать,
сидишь,
слоняешься,
нажрался,
паскуда, вот так по все. Улицам нажрался, мерзавец. 23 февраля у тебя. Вот такие будут нас защищать, родину-то. Понятно. То есть он довел, она довела клиента. Она довела клиента с точки зрения американской. Значит, клиент говорит: а какое мбраво ты мне имеешь указывать? Начинает ее хлестать по роже. Почему? Потому что клиент понимает, что она тоже не без греха и тоже вступает в отношения, клиент. Выходит вторая, которая говорит: зачем вы бьете мою коллегу? Почему она задает эти вопросы? Вот объясню, по-американски это глупо. Зачем она идет задавать вопросы? По-американски так строго.
Она должна вызвать сразу полицию.
Ну, есть соответствующий персонаж, есть соответствующий правильный пассажир, который занимается ровно этой работой.
У меня есть ощущение, что вы ведете к тому, что в Соединенных Штатах этого прекрасного мужчину оправдали бы и еще бы.
Я бы его сразу оправдал. Потому что она его стала упрекать. С какой стати она стала его упрекать? Он пьяный? Он пьяный. И что дальше? У него страховка нормальная? Нормальная. У него нормальная медицинская страховка? Да. Какая тебе разница, пьяный он или трезвый? Что, для пьяных отдельная страховка? Американцы бы в голову не пришло его упрекать. Ну, хорошо. Значит, вторая выбегает и начинает отбивать у пьяного хулигана свою подружку. Ну, это абсурд с точки зрения Америки. Потому что существует специальный пассажир, который сидит там на входе, играет в домино бесконечно. Этот самый охранник. Ну, надо его просто спокойно вызвать. Абсолютно. А? Просто позвонить, сказать: у нас экстренная ситуация. Физический контакт, неразрешенный физический контакт пациента, значит, атака. Всё.
Но наш охранник в это время не находится на рабочем охранник месте, потому прибыть. Что он уснул.
Ну, охранник должен прибыть и разбираться. Это вообще к тебе не относится, если кого-то бьют. Как это может относиться к тебе? У тебя-то есть должностных обязанностях это или нет? Нет. Тогда what's your deal? What's your problem? No problem. Все. Значит, это лезет, получает кулаками, ее валят, бьют в мясок, там, ее месят на полу, так далее, так далее, так далее. Почему? Она встряла вне должностных обязанностей. Она вступила в отношения, потому что он плохой с ее точки зрения. Какое ее свинячье дело? Какой он, хороший или плохой? Это непонятно. Потом, значит, прибегает охранник, который наверняка, клянусь, не пытается предотвратить, собственно говоря, неуставные отношения, а пытается упрекнуть обязательно. Потому что мы страна упреков. Мы страна упреков. Мы все время друг друга упрекаем. Вот я сейчас тоже упрекаю. Их упрекаю в том, что они упрекают. Понятно? Значит, мы живем упреками. Понятно, да? Приезжает полицейский, который, клянусь, точно понимаю это, точно знаю, что полицейский начинает с упреков. Как ты посмел? ты соображаешь, что ты делаешь, то есть опять упреки. Ну, а какая разница вам, посмел, не посмел?
Вы правда думаете, что в Америке такого бы не произошло, что американский полицейский бы не стал упрекать?
Американский полицейский не станет вас упрекать. Американский полицейский вас просто застрелит без единого упрека. Ни единого упрека. Больше, он тебя застрелит в пятницу, пойдет отмечать пятницу. Все. Спокойно пойдет отмечать. Ну, потому что он сделал работу, отлично, жена довольна, все. Все хорошо. Пойдет, расскажет сынку, как правильно этого червячка насаживать на эту самую. Естественно, все, все прекрасно. Товарищи, значит, давайте в движение.
Подъем. В движении.
Скажи, пожалуйста, а не видишь, сколько баллов? Я вижу, что город, в общем, довольно чистый, нет?
Сейчас.
Посмотри, пожалуйста. А, нет, а хочешь не смотри, а хочешь не смотри. Нет, не смотри. Плевать. Плевать, не надо смотреть. Значит, Лосиный остров, внешка. 4 балла, 4 балла, товарищи. Это чистый, прекрасный город. Начинайте по нему ездить, елозить взад-вперед, как муха по стеклу. Я знаю, вы обнадеживающе выглядите. Остаток дня проведите в том, чтобы елозить по Москве. Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 27 февраля.
Подъем.